Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 16 октября, суббота, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», боты, звоните 7373. 94.8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там, смотреть, какие мы сегодня радостные, светлые, праздничные и просветленные.
А что, сегодня праздник?
Какой?
Ты сказал праздничный.
А, нет, мы просто всегда праздничные. На работу как на праздник, Георгий.
А, все, понял.
Ой, ну надо же, смотри, мы дослушали ее до конца внезапно.
Вот она какая в конце,
да? Да, все, какая понял, она классная. Смотри, Михаил Мишустин здесь пишет, что если к нему придут переписчики, он сразу их пошлет через закрытую дверь.
Это не новость, это сообщение в чате на нашем YouTube-канале, да? Говорит Москва. Мы пока еще не выбрали новость, которую...
Мне кажется, что хорошая, кстати, мысль. Вот Михаил Мишустин нам подсказывает.
А перепись населения тоже уже стартовала?
Да, вчера.
Серьезно?
Да.
Они должны приходить, да, на дом?
Там много вариантов самых разных, интересных. Они могут прийти к тебе домой, они могут, ты можешь до 8 ноября отправить все это дело в электронном виде.
О, как.
Себя переписать на госуслугах, если у тебя есть подтвержденная запись на госуслугах. У тебя же есть?
Есть, наверное. Вот. Но там QR-код присылали там?
Там.
Значит, есть.
Хорошо.
Вот так ты еще и...
Все понятно, так, да, разбирается максимально.
Да, да,
он тебе скоро может пригодиться, кстати.
Да, может быть.
Учитывая,
да,
что в куче регионов он теперь уже необходим.
Но у нас, и нам, вроде, в общем, пока, у нас вроде пока отнекиваются, говорят, нет. В Москве, да, не планируется. Ну, посмотрим.
Но 6 тысяч заболевших ежедневно, это уже, конечно, очень серьезно.
Еще не вечер. Все может быть. Так, ладно, давай.
Либо, значит, ты можешь сам прийти в мобильный пункт переписи населения, посмотреть, где он находится. Он должен быть где-то за углом у тебя.
Ну, может быть, схожу.
Может быть, сходишь?
Может быть, а почему нет?
А то есть ты вот не из этих, которые пользуются технологиями, да?
А, это то... Ты поняла, да, сразу?
Да.
То есть вариант с госуслугами, он вообще не подходит. Потому что надо вспоминать пароль. Это проблема. Вспомнить пароль от госуслуг, это прям, это боль.
Ты хочешь сказать, что у тебя не запомнен он?
Нет.
Вот Баскервиль-кот, между прочим, уже переписался на госуслугах.
Вот у меня не запомнен. Причем каждый раз, когда он предлагает запомнить, я такой, не, ну я же вспомнил, наконец, пароль, правильно? Мне больше не надо запоминать. Я не хочу никому здесь сохранять свой пароль. Немножечко маленький параноик у меня так в голове сидит. Знаешь, мне такой, не надо, наверное, сохранять. Ты же помнишь его? Ты же только что его вел, вот буквально вспоминал полчаса. Такой, ну да, все, уже вряд ли забуду. И забываю. Постоянно.
Понятно. А у тебя вот такие пароли, да, типа там кей большая, д маленькая, 148, восклицательный знак.
У меня есть набор там из нескольких паролей, но они друг от друга все равно отличаются. Где-то там тире, где-то большие буквы.
Так, очень знакомая пока история, да.
И вот я.
Эту комбинацию все время очень сложно вспомнить, где у тебя, где большая.
Рано или поздно вспоминаю, потому что они все равно там, их определенное количество, да, но вот приходится по минут 30 его вспоминать. А вот 2 минуты восстановить. Ведь пароль, как пишет Григорий Санкт-Петербурга, это для слабаков, я считаю.
Конечно, надо вспомнить.
Я пользуюсь, честно, этой функцией для слабаков, когда уже совсем нервы сдают. Но я считаю, что все-таки надо самому, да.
Да, согласишусь. Ну, ладно, в общем, мы поняли. Бабаяна перепишет кто-нибудь другой. Там есть много вариантов. Ну, жена тебя может переписать, мама, папа.
А, ну все,
если тогда не забудет, конечно, что-то все, есть.
А в два раза, если может такое быть?
Вот это, кстати, меня это все время жутко интересовало. Вот как будет, что ты, значит, сам переписался, а тебя еще и бабушка переписала зачем-то.
Вот да.
Вот что делать?
И два меня будет.
Да это вряд ли. Вообще это слишком.
Да, вам это не надо, поверьте.
Да.
Земля не выдержит.
789-й рассказывает, что у него полтора десятка паролей выписаны на листочке. Евгений рассказывает, что он посмотрел фильм «Неадекватные люди 2», и это шедевр российского кинематографа внезапно. Мастер говорит, что могут прийти переписчики к нему домой, но его новый черный кот Балтазар укусит и отцарапает.
Господи,
а добрый док сообщает, что сегодня замечательный праздник. Я все жду, когда ты будешь как-то комментировать все, что я читаю.
Я пытаюсь тему выбрать. Ты поэтому читай.
Да, Всемирный день анестезиолога. Коллеги, с праздником всех причастных. И мы тоже поздравляем доброго дока. У этой фразы есть продолжение. На работу как на праздник, а по праздникам мы не работаем. Пишет мастер, а у Дениса девятиэтажника другая версия по продолжению этой фразы. На работу как на праздник, а с работы как со свадьбы. Ты чувствуешь, у нас сегодня энциклопедия так, народной мудрости просто?
Давай, вот все, я нашел. Я, потому что очень тяжело, пока там народной мудростью делишься, как-то сосредоточиться. Слушайте, свершилось, да, чуть ли не чудо. Мишлен и не покрышки пришли в Россию.
Правильно? Покрышки пришли несколько ранее.
Покрышки тут давно, да, покрышки прекрасные. А тут теперь звезды начали раздавать нашим ресторанам.
Слушай, 9 ресторанов получили звезду. В скольких ты был?
А вот давай найдем где-нибудь список этих ресторанов, потому что, по-моему, из тех, которые получили звезду, по-моему, не в одном. Или в одном, только в каком-то.
Я так на память могу, на самом деле.
А, да? Ты все помнишь?
Ну, не все, но часть помню. Там Белуга, Селфи, Твинс Гарден. Селфи
знакомая.
В селфи я не была, кстати.
Это который в Новинском пассаже, да?
В Новинском пассаже White Rabbit.
А там и селфи, по-моему, нет?
Да, не знаю. Ну, White Rabbit точно там.
Вот что-то
вот
там
он
был,
тоже,
короче,
он да. тоже попал в этот список. Это звезду. Звезду одну получили 7, да, а 2 звезды получили еще 2. Это правда. То есть вообще все хорошо, понимаешь?
В общем, для тех, кто вдруг не в курсе, что это такое, есть такая компания, Мишлен, она занимается покрышками. В какой-то момент своей истории они решили еще и создавать специальный гид для путешественников на автомобилях. И туда заносили всякие интересные места. И со временем это превратилось...
Ресторан здесь точно не отравишься. Изначально было так.
А, даже так. Да. Ну вот. И в результате это превратилось в самый успешный, в самый почетный, да, список вообще, в принципе, заведений, ресторанов в мире. И рестораны начали гордиться тем, что им выдают рейтинг вот этой фирмы, которая делает, на самом деле, покрышки.
Ну а да? что? Ну а что?
И это самое почетная награда в ресторанном бизнесе, какая, в принципе, существует до недавних времен, до этой недели. В России вообще не было ресторанов с мишленовскими звездами, хотя ресторанов было очень много всяких хороших. И, вот...
и очень много мишленовских шефов у нас.
Ну, вот
то есть это вот прям частая история, да.
Теперь официально все, эта история пришла в Москву, и вроде как там рестораторы и повары думают, что скоро и до Петербурга тоже доберется. Вся эта история.
Вот, я нашла список полностью. Да, Гран-Крю, Биология, Сахалин, Савва и Артест и Твинс Гарден получили две.
Вот только Селфи и White Rabbit для меня выглядят знакомо.
Нет, Сахалин, ну перестань.
Нет, я знаю, вот там Сахалин, например, но вот Твинс Гарден не знаю.
Твинс Гарден это проект братьев Березуцких, один из лучших ресторанов в Москве, совершенно просто прям невероятный.
Я вчера
очень
с женой.
Она мне говорит, попытался пойти сворваться.
Нет, она говорит, Твинс Гарден, это же братья Березуцкие. Я говорю, ты че, говорю, несешь? Какие братья Березуцкие? Я говорю, братья Березуцкие, это защитники ЦСКА. Два брата Березуцких.
Да, но нет.
Вася и Леша, что ты говоришь? Она говорит,
какие защитники, рестораторы. Какие ЦСКА?
Я говорю, близнецы, ну ты что, прикалываешься за ЦСКА? Она говорит, да, близнецы. Только они не футболисты, они рестораторы. Я говорю, чего? И я открыл Америку, не должно так быть. Как
что?
Это работает?
Два близнеца братьев Березуцких.
Березуцкие, что, заколдованная фамилия? Почему только близнецы рождаются под этой фамилией? И успешные в своей
успешные
работе.
Ребята.
Да. И оба
да.
занимаются одним и тем же, да? Они оба рестораторы?
Да.
Какой-то бред просто. У меня это до сих пор не укладывается в голове. Ну вот да, теперь я знаю, что есть еще братья Березуцкие. И они, кстати, не братья с теми братьями.
Однажды, сейчас поделюсь этой чудесной историей, такая немножечко стыдноватая, как всегда, как все мои истории. Я писала гид, когда в Москве, вообще в России, перед чемпионатом мира по футболу, что там за два года до этого происходит? Лига, как она называется?
Нет, не за два года, а за один год.
Или за один год.
Кубок Конфедерации.
Кубок Конфедерации. Вот, значит, под это дело нужно было написать гид для путешественников о том, куда им, значит, в Москве сходить. И их было много всяких разных, такой у меня был заказ. И, значит, там нужно было с какое-то количество баров.
Но это был не Мишлен, а завод белорусский Белшина, да?
Ну, типа того, вот Белшина.
Тебе заказали.
Мне заказал. И я в числе этого прочего, значит, обратилась там к знакомым ресторанным критикам, спросила, вот, что бы вы посоветовали. Я, значит, вот это вот посоветовала, может быть, вы бы что-нибудь другое предложили. Там, конечно, занесли из правильного ресторана, как ты понимаешь, чтобы он попал в этот список. Но не без этого.
А тут что, без этого, что ли?
Я думаю... И здесь
я
тоже
думаю,
не без этого.
Еще как с этим.
Да, и значит, я пишу вот как раз про этих, про братьев Березуцких, про этот самый, значит, их ресторан. И такая, типа, известные футболисты и тра-та-та, имеющие ресторан. Я почему-то подумала, что это очень логично. Ребята были успешными футболистами и решили открыть ресторан. Почему нет? Так
я
же бывает.
Я вчера так подумал. Я думаю, может быть, они уже стали известны как рестораторы даже больше, чем в некоторых кругах, чем футболисты.
Ну, короче, я прислал когда на проверку ресторанному критику, он говорит, все очень хорошо, все замечательно, только они
вам,
не футболисты.
Вам, в советский спорт.
Да.
С такими познаниями.
Да, да. Только это другие ребята.
Рубрику «Где покушать» вы, конечно, вести не будете.
Провалили.
Да. Слушайте, ну давайте обсудим. Как мне кажется, я когда читал в списке всех этих ресторанов...
Все теперь, да, в этих ресторанах будет строить как крыло Боинга, пишет 165-й. Там нет дешевых ресторанов, 165-й. Там и так всегда было дорого.
Да, там нет дешевых ресторанов, это определенно. Но я когда читал, я, конечно, не нашел несколько там мест, которые хотел бы, наверное, там видеть.
Так, ну Макдональдс.
Да, которые, как мне кажется, сам нам, ну, достойны были бы
кофе
там.
Правда, кофе на Большой Татарской.
Ну, вот, а за, тоже за, ну, заносит тоже, да, потихонечку, заносит тебе, правда, кофе. Кофе бы им кто занес нормально. Поэтому я уверен, что у каждого есть, в принципе, такое место в Москве, может быть, не в Москве, а вообще, в принципе, где-нибудь, давайте по миру, можно и по миру, какой-нибудь интересный ресторанчик. Может быть, ресторанище, а может быть, камерный маленький ресторанчик, где готовят самую вкусную еду в вашей жизни. Вот что-то такое, что вы пробовали, прям вот спонсор кафе у Жорика.
Да-да-да.
Вот кафе у Жорика нету, это, конечно, проблема.
Знаешь что? Обидно. Сейчас тебе скажут наши коллеги, которые вот вечность работают на радиостанции, говорит Москва, по поводу кафе у Жорика. Что самый вкусный шашлык в мире делается в кафе над заправкой на Третьей Хорошевской улице, которая называется Жорика. Примерно как у Жорика, да? У мангала. Очень близко.
Это одно и то же, да. Поэтому давайте, рассказывайте про ваши такие места, которые по вашей оценке, а не по какой-то там человека, сделанного из шин, да, достойны называться самым лучшим вообще местом, самой вкусной едой на земле. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373948, код 495, также у нас идет прямая трансляция. На нашем YouTube-канале «Говорит Москва», туда заходим, вбиваем «Говорит Москва», естественно, подписываемся на канал, потому что я знаю, что вы не подписываетесь многие, а это неправильно, это прям вот обидно. Вот сидит потом после эфиров Евгений Тимурный и грустит из-за
плачет,
того, что вы
плачет.
Не подписываетесь. Да, да,
плачет.
Она Сопли. Плачет только в двух случаях. Когда припарковаться не может, да, бесплатно,
да.
Паркуется за 380 рублей в час. И вот когда вы не подписываетесь на канал. Поэтому быстро подписывайтесь и пишите в чат. А у тебя есть такое место?
Такое прям одно какое-то? Нет, у меня нет такого
может,
места.
Может, несколько.
Ну, не знаю. В Москве очень много вкусных ресторанов, кстати. Я вот ничего не могу сказать по поводу того,
очень
что
много, да.
В Москве какие-то проблемы с едой. В Москве все прям отлично. И, ну, не знаю, из последнего, мне очень, из такого классного, где мне прям нравится, мне очень нравится Пифагори, например.
Что за Пифагор?
На Цветном бульваре красивый ресторан, видовой, с красивым видом, с террасой. Типа авторская греческая кухня, там очень вкусно.
Авторская греческая кухня?
Да, звучит очень странно, согласись.
Это что такое, когда чуть больше розмаринов гирос добавили?
Да, ну как будто бы, да. Да, как будто, знаешь, фета не самая дешевая из пластика.
Треугольниками порезали, знаешь, когда вот это уже по-авторски просто, греческая кухня. Понял.
Вот.
Слушай, я был, представляешь, вот прям накануне того, как этот ресторан вошел, он не получил звезду, он попал в расширенный список вот каких-то там совет. От Мишлена, да, ресторан?
Да,
там же их 60.
Красный гид или что-то такое.
Да-да-да, в ресторан, который называется Уильямс.
О, на Вильямс там очень хорошо, обожаю Вильямс. Да. Я, кстати, видела, твоя жена, по-моему, выкладывала, что
да,
из Вильямса.
Да, мы на годовщину туда сходили.
Вот. Ой, слушай, одно время он был супермодный, наверное.
Он до сих пор супермодный.
Слушай, мне кажется, что он уже перестал быть таким супермодным. Вот одно время он был просто, знаешь, если ты не ешь в Вильямсе в эту пятницу, ты какой-то лох.
Да?
Да.
Я окунулся вот в эту атмосферу Патриков.
Угу, да.
Я никогда...
Слушай, надо же, 5 лет назад это все было.
Я никогда... Вот я вот сколько Патриарши пруды, те Патриарши пруды, которые вот они сейчас есть, угу. которые мы знаем, вот с этим шумом, машины, которые пропускают только по прописке туда, да, вот эта вся история. Лет 5 этим Патриком как
ну,
раз.
Ну да,
ну плюс-минус.
Побольше, да.
Вот я ни разу за это время не был ни в одном ресторане там. Вообще, мои Патриарши пруды, они камерные. Они тихие.
О, дед какой-то пришел к нам в эфир. Юль, выгоняем этого человека. Ну что такое?
Вот эта атмосфера оттопыренных мизинцев.
Да.
Девицы на каблуках. Девицы на каблуках, все обклеенные Баленсиагой надписью и Дольче Габбана. Оно вот как немножечко меня отторгало от всего этого места. Но это, значит,
там хорошо.
Давай попробуем. Неплохо, да.
Там хорошо. Только там очень тесно. Там очень маленькие столики, они очень плотно расставлены.
Вот да,
это, и, конечно, кстати, это вообще, на самом деле, характерно для всех ресторанов на Патриарших прудах, мне кажется, такая вот история.
И социальная дистанция, вот это вот забывают вообще сразу, да, от слова совсем про такие вещи. Но вот все равно эта история с... Я буду, наверное, в тучине с там, камчатским крабом в сливочном соусе.
Сразу смешно, да.
И вот они все такие, все, значит, сидят что-то в телефонах. А, еще... наблюдение. Угу. У всех этих ресторанов есть окна с подоконниками наружу, где ты можешь сидеть, и там, по идее, должны быть маленькие столики, за которыми ты можешь есть, но столиков там нет.
Угу.
И вот эти люди, которые ездят на Бентли, понимаешь, или на каких-нибудь Гелендвагенах, Майбахах, которые носят Баленсиага, с 13-ми уже айфонами, понимаешь, и все обклеенные в Ван Клиф, сидят и как бомжи. Жрут вот так вот на руках, держа тарелку, те самые фетучини с камчатским крабом, на холоде, все обмазанные сливочным соусом, в итоге на этом подоконнике, на котором еле-еле два человека помещаются, они там сидят десятером в меховых этих жилетках и жрут свои чертовы фетучини. Вот я, честно, я ни за какие деньги, никакую, даже самую вкусную, ну, тем более там, ну, это не дешевое место.
Не дешевое.
Да, то есть эти фетучини стоят 1500, наверное, ну, вот с крабом, да, обычная какая-нибудь паста, ну, в районе, там, ну, 700 рублей. Ну, не какой-то суперкосмос, ну, не дешево, мягко говоря. И вот когда с меня берут такие деньги за фетучини, никогда в жизни я как бомж на подоконнике сидеть и, держа тарелку на руке, есть это не буду. Ну, это что за бред? Что это такое?
Ты знаешь, да, что в ресторанах есть такое правило рассадки гостей. Красивых девушек всегда сажают возле окон. Ты знаешь?
А бичевых на улицу,
да,
прямо у окна, да?
Да,
то есть,
да,
это,
да, да.
Я понял.
Вот как бы, вот может быть, здесь какая-то логика здесь.
Я так скажу, я сидел у окна.
Потому
возможно,
что
я
девушка?
Самая красивая девушка в этом ресторане был, да.
Нет, это Таня.
Я был с женой,
это,
да.
Это все Таня, да, Жор. Это случайность, скорее всего. Пустили
я,
просто, ну, потому что,
я
ну, что
бы
сделаешь.
Я был тот грузик, который, знаешь, с другой стороны. Причем она сидела, знаешь, у окна изнутри, а я снаружи.
О, это очень смешно. Так, на станции Тимирязевская лучшие беляши, которые я где-либо ел. Ларек прямо напротив подземного перехода.
Вот я ждал эти советы. 7373-94-8, слушаем вас. Доброе утро, здравствуйте.
Так, все.
Так, что случилось? Я ничего не сломалось.
Только еще. Подключился, вы про филиал Ада на Патриках. Фу, там так мерзко, пишет нам Александр Первый.
Да, да, есть такое, да, да.
Доброе утро, там противненько немножко.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, я с удовольствием слушаю вашу программу, Сергей Москва. Узнал, что Ламаре вообще не вошло в рейтинг. Я теперь куплю сумку Дольче и Габбана. Посоветуйте, куда мне сходить на Патриках.
Ой, даже не знаю. Давайте не надо на Патрике. Зачем вам это надо?
Честно говоря, если у вас будет сумка Дольче и Габбана, то там на Патриках многие занимаются такой историей. Они просто ходят туда-сюда. Я, сидя у окна, просто это заметил. Люди все яркие, они просто туда-сюда ходят и светят сумкой. Поэтому никуда не идите. Ходите,
нет, я не буду покупать Дольче и Габбана.
Габбана, мы про это, да.
Дольче и Габбана.
Вот, там и именно в этих сумках все и ходят.
Я не пойду больше в Ламаре. Куда сходить на Патриках?
Слушайте, а Ламаре хороший ресторан? У нас здесь, да, где-то есть?
Ламаре это на Малой Грузинской. Ну, можете сидеть рядом с Потаниным или с Абрамовичем. Ну, я, конечно, понимаю, что он не вошел в рейтинг Ну, наверное,
спасибо. Да, слушай, кстати, странно, простой, на самом деле, что вы отрывы, да. А, кстати, вот еще, буквально на днях я была в... Господи, как он называется? Вот у нас здесь на Пятницкой маленький ресторанчик, прям очень крошечный, KFC. С морепродуктами. Да, практически, с морепродуктами, с ежами, устрицами, шампанским и вот всем, что полагается.
Ой, это всему. Морепродукт, мой любимый, шампанский.
Да, да, ты знаешь, я тоже предпочитаю в основном шампанское из всех морепродуктов, да, да, вот. Вот там было прям классно. Сейчас, подожди, я посмотрю, как называется это хорошее место. Оно такое, типа, модное. Ну, то есть, не роскошное, а модное, понимаешь?
Да, я очень хорошо понимаю. Это вот то же самое, что на Патриках.
Но при этом дорогое.
Только, все равно дорогое.
Дорогое.
Но да. Нету ну, огромных как толп дорогой. Людей.
Ну, такой, да. И знаешь, там вот будут не в Баленсиаге, а вот в каком-нибудь офф-вайте, который выглядит как... Ну да, да, как будто это офф-прайс.
Да, бичево. Да. Так, нищая Россия голодает, а москвичи обсуждают дорогие рестораны, в которые простые россияне даже зайти не могут. За это москвичей ненавидят в России, пишет Михаил Мишустин. Мы вас призываем обсуждать любые рестораны. Они вообще не должны быть дорогими, на самом деле, чтобы быть хорошими. Я это когда правда. Увидел вот этот список мишленовский, особенно тем, кого раздали, и почитав, кому принадлежит половина этих ресторанов, знаешь, кому раздали все эти звезды. Ну, это, конечно, все какой-то жесткий там блат, это все не претендует особо на объективность. Ну и вообще, насколько можно быть объективным в области вкусной еды?
Не знаю, у всех же что-то свое.
У всех все свое, и есть огромное количество вкуснейших ресторанов по всему миру, где нет никаких мишленовских звезд. Я очень хорошо помню, что я когда в Италию ездил, и вот, знаешь, читал этот список лучших ресторанов, и там вот, а там Мишлен прям завались.
Как... Там просто заходишь в Трастевере, а там сразу все.
Да, склад шин буквально, да. И вот там, и вот все эти мишленовские рестораны, все говорят, ну, на самом деле, ничем не отличается от обычной, значит, какой-то там Астерии у Марио или у Джузеппе на параллельной улице. Но и повезло в свое время получить звезду. Мой личный совет всем, кто хочет попробовать вот просто обалденную итальянскую кухню, лучшую, на мой взгляд, в Москве, вот этот Уильямс, наверное, на втором месте, а может даже и на третьем. Ну, точно не на первом. Первое забито этим рестораном. Называется он Офисина. Находится он на Китай-городе.
Будешь его? Я думала, что ты будешь про эту, про маму. Мама будет рада.
Или нет, как он называется? Мама будет рада, да, тоже неплохое место, но вот Офисина просто отъешь. Цены абсолютно нормальные. Московские, я вот так скажу. Это московские цены. Он не дешевый, но он и недорогой. Но качество еды потрясающее, просто невероятное. Самый мой любимый ресторан вообще, в принципе, в Москве. А, ну вот еще, конечно же, есть шаверма у Макара.
Рядом с метро Чкаловская,
в Петербурге. Это в Петербурге, да, это в Петербурге. Кстати, шаверма, это вообще отдельная история.
Ну, у тебя есть гид по шаверме, мы уже все поняли.
Да, он у всех есть, это приложение на телефон.
Угу.
Да, это приложение, да, конечно.
Да, да. Лур Ойстер Бар называется на Пятницкой. Это место, вот, с ежами, устрицами и мидиями и прочей всякой.
Ну, так и называется, устричный бар.
Ну, да.
Да, ну, это гадость, конечно, редкостная.
Нет, это вот все, что я, конечно, очень люблю. А, еще, опять же, на Пятницкой. У нас вообще, кстати, нормально в этом смысле. Есть отличный ресторан с северной кухней, тоже, кстати, не из дешевых. Он называется Бьорн. Ты был там?
Нет.
Нет? Я рекомендую тебе, это любопытно.
А что такое северная кухня?
Как это будет норвежская, вот это вот, что-то вот такое, там, значит, тебе принесут какой-то ягель, тартар в косточке, лося какого-нибудь.
Я прям побежал, знаешь, вот.
Да? Пока что я не очень рассказал, да?
Будет лось, если все, я иду, поем лося.
Проблема, конечно, ладно. Ну, что-то с рекламой в ресторанах у меня не очень. Ребята, давайте, заноситесь про драгоценности. 9:30. Новости.
Девять 35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 октября, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
У Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Можете присоединяться к нам там и друг с другом общаться. Там довольно любопытно. Например, предлагают скинуться мне на штаны. Я, кстати, не против, ребят. Если вы скинете мне на штаны, я с большим удовольствием буду их носить.
Что? У вас есть шанс купить какие-нибудь прям сразу штаны. Но такие, знаете, позорные.
Путевого какие-то обходчика, я считаю. Штаны путевого обходчика, ватные. Вы очень были бы мне кстати. Сейчас зима, она все время близко, у нас холодно постоянно. Нормально
зима
будет.
Зима близко.
Да, да, да. Вот.
Так, давай почитаем еще сообщение, что здесь есть. Кто-то советовал, кто-то согласен с тобой по поводу этого Пифагора, там тоже про каких-то кальмаров. Говорит, это все вот про рыбу, да?
Ну, нет, там есть мясо, там есть.
У тебя просто рыба прям, да, вообще не.
А дед Щукарь нам хвастается рыбой, которую он сам поймал.
Это щука?
Это щука, наверное, да.
Все сходится, дед Щукарь же все-таки. А, я уж переживать начал. Иван пишет, значит, моя жена с подругой хотели в Мытищах чайку и десертик взять и минимум...
Чайку, какую чайку?
А, чайку? А я думаю, что чайк тоже готовят теперь. Черт их знает, может эти быть, модные кстати. Рестораны в Мытищах, да. Это чайку и десертик взять. Минимум 4000 рублей чек. Это что за десерт такой?
Что, в Мытищах есть кофемания?
Да, это, кстати, вот туда реально чек. Ну, что это за десерт? Ну, это только полноценный торт, если, знаете, если ваша жена прям с подругой торт уплетает за раз. Сколько там чая, мне интересно тоже было, чтобы все это запить. Кто-то тут писал нам... А, вот, мой выдуманный друг пишет, что ресторан «Белорусская хата». Драники стоят 430 рублей за 300 граммов. Кстати, ну, я знаю про этот ресторан. Там высокие цены, с перебором. Он находится где-то на Моросейке, рядом с белорусским посольством. И прям перебор.
А ты прям все знаешь про Белоруссию теперь, да?
Да, да, да.
Вот. Я даже не могу себе представить ситуацию, в которой я пошла бы в белорусский ресторан.
Я как раз могу себе представить примерно 1000 случаев, когда я пошел в белорусский ресторан, но их преступно мало. В Москве.
То ли дело украинских.
Да тоже мало.
Ну, есть.
Ну, во-первых, и в белорусском, и в украинском примерно одно и то же продают. То есть это тебе кажется, что это что-то принципиально разное. Ресторан русской, белорусской и украинской кухни – это одно и то же. Абсолютно. Там нет никаких отличий.
В русской тебе там что-нибудь придумают такое из нашего,
что-нибудь
из старенького.
Что-нибудь из медведя, знаешь, тебе приготовят, вот, наверное, если это хороший какой-нибудь такой. И вот из лося. А из оленя лучше, вот из оленя.
Из морала.
Паштет, да, вот что-нибудь такое. А так все остальное то же самое. Котлет по-киевски.
Вареная репа, пишет Владимир Бонд.
Котлет,
да,
по-киевски есть везде. Соленья к водочке есть везде.
Так, квасок, борщ.
Квасок и борщ есть везде. Пампушки дополнительно. Где-то надо, где-то идут в комплекте. Вот и вся разница. И драники тоже везде можешь взять. Поэтому это вот просто одно и то же. Но белорусская вот эта хата, знаю, да, дороговато. Там, как мне кажется, для белорусского ресторана. Хотя вроде неплохо. Ну, не Мишлен.
Димитрис пишет. Думаю, мишленовские рестораны — это подобие черного и красного квадрата Малевича. На любителей и ни о чем.
Ну, вот этот список, когда читаешь... Там, я говорю, я много где побывал, то есть в Москве. Я вообще любитель, знаешь, вкусно поесть. Ну, YouTube-трансляция вам в помощь, да, в этом случае.
Я должен сейчас сказать, что типа, ой, нет, ты знаешь, я вообще не про это, но мои щеки.
Но сложилось впечатление, что, конечно, это все составлялся, этот список, исключительно только по блату и никак иначе.
Ну, ты знаешь...
Особенно ресторанов со звездами.
Ну, там все, вот, которые в звездах, они, конечно, с самого начала были дорогущие. И вот, кстати, к вопросу о том, что, значит, они сейчас там еще дороже, и что в них будет совершенно невозможно сейчас попасть, я, по-моему, тебе рассказывала, что Сахалин, тот самый, который вот из этого, значит, замечательного списка, летом настолько, простите, оборзел, что когда нельзя было никуда попасть без QR-кодов, а моих подружек еще не было, они отказывались нам бронировать веранду. Они говорят, девочки, мы вообще ничего не бронируем.
Ну, так много кто делает.
Да, нет, нет, они такие, знаешь, типа, у нас все равно биток, поэтому да, не имеет ни малейшего смысла.
Так много кто делает, но...
А вы в курсе, какая связь звезд Мишель с колесами Мишлен... Мишель, господи, Мишлен и колеса? Конечно, джекпот, мы с этого начали, вы все прослушали.
Связь прямая. Мне просто кажется, что, ну, на самом деле, это абсолютно нормальная история в рамках рыночной экономики. То есть ты... И тебе статус ресторана со звездой Мишлен дает постоянную полную посадку. И чуть ли не пожизненный успех в бизнесе.
А ты знаешь эту историю?
Почему бы за это деньги не заплатить? Почему бы не продать такую услугу со стороны Мишлен?
Конечно.
Да, поэтому в этом смысле все очень честно.
А ты знаешь же эту историю? Где-то в Азии какой-то, значит, там азиат стоял, жарил то ли какую-то рыбу, то ли какой-то рис варил. Ну, в общем, что-то вот такое, какой-то стритфуд. И там случайно оказался кто-то из ресторанных критиков из списка, значит, этих вот мишленовских красавчиков, который попробовал эту рыбу, рис. Я не помню,
тот
что там было.
Вот этот белый из колес сделанный,
да? Да-да-да. Вот, он, значит, туда прикатился, сказал, что, боже, это лучше, стоит 3 копейки, и дал ему звезду Мишлен, вот этой вот забегаловки, которая как будто бы вообще ни о чем. Непонятно, что гражданин, который стоял там, жарил эту рыбу, сразу же очень сильно поднялся, к нему сразу стояла стоять очередь, и он открыл еще несколько вот этих вот своих кафе, испортилось качество, у него отобрали звезду.
А, да? Я знаю историю про такую кафешку в Сингапуре есть, там какую-то утку делают. Но это как была вот вонючая забегаловка сингапурская, такая ей и осталась. Но звезда есть. Я в каком-то из шоу видел.
Я тоже видел, да, где она как-то вот висит еще вот на этих вот крючках, какая-то вот эта утка, утка по-пекински,
да. Вот оно.
Да, вот Депо, между прочим, рекомендует Виталий Фили.
Кстати, вот все вот эти рыночки с разными точками, где готовят еду, особенно вот поначалу было прям практически везде вкусно. Сейчас, конечно, там тоже сети появились, тоже зашли большие дяди во всю эту историю и так далее.
Помидоры стали по 1500.
Но там все равно, да, достаточно неплохо.
Что такое Брикс на Пятницкой? Стильно вкусный, без понтов, пишет нам джекпот. Где это? Что это?
Я знаю Брикс, но не на Пятницкой. Все-таки такая, да, всерьезнейшая история. Не знаю, что такое Брикс.
Тоже. Шаурма Мираж напротив Руден, рекомендует Владимир Бонд. Ну все, сейчас ты будешь про шаурму про свою рассказывать, я прям чувствую. Чует мое сердце, все-таки мы сейчас сюда куда-то свалимся.
А, слушайте, еще хочу посоветовать. Классное действительно место. Напротив, как же, господи, ну, Новослободской. Напротив РГГУ. Там же РГГУ, правильно? Я же ничего не путаю, один из корпусов РГГУшных.
Да.
Прям малюсенькая точка, такая вот... колхозная, знаешь, можно даже так сказать. Вот прям на коленке сделанная, ну, с душой. Мексиканская кухня, называется Taco Project. Проект Taco.
Никогда там не была.
Очень советую.
Я подумал, ты сейчас будешь еврейскую рекомендовать.
Так и нет. Так и мексиканскую. Шук? Нет. Вот Taco. Taco, там Taco Burrito, вот эта вот вся мексиканская. Вещи прям круто делают. И нормально. Никакие сверхъестественные деньги. Очень сытно. Одной порции одного блюда достаточно для того, чтобы наесться, и прям очень вкусно.
Нет, я почему-то подумал, что будешь рекомендовать вот эту вот израильскую тему, и, кстати, там тоже очень вкусно. Тоже на Новослободской. Все как-то все вот здесь вот.
А у нас есть несколько точек действительно по Москве. Вот на Пятницкой, на Китай-городе, на Патриарших прудах, на Новослободской тоже. Вот я на Новослободской не особо...
Ну, получается, что как будто бы, да.
Ну, может быть, да. Вот эти вот в этих точках как-то и сосредоточились все самые классные рестораны. Ладно, давайте дальше, все, а то есть хочется.
Все потому, что ты свой эклер отдал Юльке.
Да, это правда. Есть хочется. Ладно, давай, где наша прекрасная тема? Слушайте, оказалось, что нет у вас никаких планов у всех.
Мы живем
сегодняшним днем. Да, потому что опрос...
Беспринципно и незапланированно.
Опрос, и это опрос чей, кстати говоря? Чей это опрос?
РАН.
РАН?
Да.
Офигеть. А что, РАН тоже работу какую-то
институт
ищет
психологии, для людей? Институт психологии РАН.
Они подбирают рабочие места кому-нибудь?
Ну,
нет?
Смотри, не знаю.
Я привык, что только эти ребята опрос проводят.
Ну, извини.
Институт психологии РАН провели опрос, по которому 79% опрошенных вообще не планируют и не намечают никакие важные события не больше, чем на несколько месяцев вперед своей жизни. Долгосрочные планы строят всего 21% респондентов. 31%.
Это у них есть ипотека.
Вообще не строят планов и живут сегодняшним днем. 28% планируют свою жизнь на несколько месяцев. 17% отметили, что не строят планов из-за нестабильной ситуации в стране.
Ну, я прямо сейчас заплачу.
Давайте рассказывайте, ситуацию. У вас с планами? Вы вот кто, если бы проводить такой опрос? А давайте проведем опрос. Ты умеешь запускать, Юль, ты умеешь запускать опросы на YouTube?
Ой.
Нет, на YouTube не умеешь? Так, слушайте, а дайте я попробую. В общем, я сейчас пойду, Юль, попробую помочь.
А я должна что-то говорить, да?
Да, ты, значит, поработай ведущей радиостанции, говорит Москва.
Неловко, неловко.
Поделитесь, как у вас с планами на жизнь?
Иди, давай, я сейчас поговорю. Ты не волнуйся за меня, это моя работа. Да, во-первых, я на всякий случай вам напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете туда... к нам писать и общаться, и читаю, значит, ваши сообщения на нашем портале. Так, пожалуйста, что у нас тут есть? За полтора года надо было привыкнуть ничего не планировать. Вот у меня отпуск в ноябре, путевки буду покупать впритык. Живу одним днем в хорошем смысле слова, пока так и никак иначе, хотя планы есть. Это Евгений. 2020-й много планов зарубил, пишет Виталий. Заруинил, заруинил, ты посмотри, какое слово-то красивое.
Сейчас у нас будет опрос на нашем YouTube-канале. Говорит Москва, обкатываем новые технологии современные. Строите ли вы долгосрочные планы на жизнь? И два варианта ответа, да или нет. Все просто. Заходите, YouTube-канал «Говорит Москва», вроде как есть у нас уже там опросик, сейчас должен будет появиться, по крайней мере. Строите ли вы долгосрочные планы на жизнь? Да, нет. YouTube-канал «Говорит Москва».
Да, заходите, появился.
Да, там все просто. Заходите, и прямо в чате будет та самая голосовалка, поэтому заходите и голосуйте. Давай ты.
Строишь долгосрочный план? У меня ипотека до 2042 года, Жор. Мне надо как-то жить.
Только ипотека?
В России надо жить долго.
Только ипотека, да, заставляет тебя строить долгосрочный план? То есть, получается, твой самый долгосрочный план, единственное, это выплачивать ипотеку.
Ну,
не
первое.
Выплатить.
У меня есть дети.
А выплачивать. Да, просто выплачивать.
Да. Потом, ну, подожди, еще есть дети. Детей надо вырастить и образовать. Это тоже довольно долгосрочный план, согласись.
Ну, знаешь, у кого как, может быть, кому-то плевать абсолютно. Ну, есть дети, и есть дети.
Ну, как плевать? Ну, ты же уже вроде...
При чем здесь программа мужское-женское? Да?
Неожиданно.
Да, ну вот, тем не менее. Кому-то, может быть, плевать абсолютно.
Ну, смотри, долгосрочные планы это какие, на твой взгляд? Это вот на несколько месяцев вперед. На несколько месяцев у меня тоже есть планы. У меня отпуск будет в декабре один, второй будет в феврале, третий будет в апреле. У меня уже, чтобы ты знал, кстати.
Это предупреждение, да, дисклеймер сейчас был. Понял. Слушай, по мне так долгосрочные планы, это которые на несколько лет вперед. А вот на несколько
лет вперед, да. Вот, например, я планирую там типа через 3 года купить еще одну квартиру.
Да, вот это долгосрочный план. На несколько месяцев нет. Это среднесрочный, наверное. Так, краткосрочный это на сегодня, среднесрочный на несколько месяцев, долгосрочный на несколько лет. Вот так вот я вам все и расписал. Голосуем. YouTube-канал «Говорит Москва», прямая трансляция, там в чате идет опрос, строите ли вы долгосрочные планы на будущее, да или нет.
И почему?
Вот и узнаем. Почему, рассказывайте нам. Доброе утро.
Доброе утро, Руслан Красногорск. Ну вот ближайшие планы, это хочу в Испанию, уже просто сил нет. Не знаю, это, надеюсь, в следующем году откроют в начале. И это.
То есть в следующем году это через пару месяцев, правильно?
Да, это на месяцы. А на год, ну вот начал строительство дома, то с этими ценами угнаться не получилось. Вот долгосрочный, дождусь стабилизации цен, чтобы уже с новыми силами достроить.
Да какая стабилизация цен? Мы живем в России, о чем?
Ну а по практике они примерно там... Один год растут, а потом становятся на несколько лет уже стабильны более-менее, народ привыкает.
А дорого ремонт делать, да, сейчас в доме?
Адски.
Адски ремонт? Дорого, да.
Ну, смотря с кем, просто есть разные подходы, есть ремонт с технадзором, есть дизайнерский технадзор, прорабский технадзор, технадзор от заказчика. Это получается дорого, но зато качественно. Есть дикие бригады стихийные, которые могут ремонт сделать даже за 15 000 квадратный метр. Но тут надо
дикие стихийные, это которых в степи надо ловить, да? Они там бегают, пасутся, твоих ловят.
Нет, они, есть вот самый дешевый вариант, это когда в соседней квартире делают ремонт. Ну, это нечестный вариант к соседям, конечно. Ну, вот подойти, спросить, о, как вы делаете, посмотреть, взять... то есть соседний имеется в виду точно такой же правопланировки, как у вас. Верхний или нижний этаж. Взять дизайн-проект, посмотреть, если все устраивает, и точно такой же ремонт пусть они сделают у вас. Они за это, из-за того, что рядом все, они сделают вам скидку 30%
да
точно.
Да вы что?
И сэкономите на дизайн-проект. Ну, у меня вот родственник, он квартира в сердце столицы, насколько там, 20 миллионов, наверное, стоит. Ремонт там до 10 миллионов должен был, ну, соседей обошелся там со всеми этими делами.
Стоп, ну, стоп, порядок цен. Квартира в сердце столицы, знаю жилой комплекс. 20 миллионов рублей квартира, это сколько комнат?
3 комнаты там, по-моему, 100.
Это как дешево. А что это так дешево-то?
Прям вообще
какие-то копейки, как простите.
Ну, это очень я не дешево. Знаю, сколько сейчас на этапе котлована
покупали. Ну ладно, да, все понятно, понятно. И 10 миллионов рублей. Нет,
сейчас я сейчас вы не заслушали. На этапе котлована в 16-м она стоила 12 миллионов. Еще ничего не было. Только построили первый этот корпус.
Это тоже очень дешево.
Да. И такие вот моменты она себя ненавидишь. 18, ну, сейчас, говорят, 20 чем-то, но если продать быстро, то за 20-100% с руками и ногами завтра заберут и очередь.
Георгий Романович, мне кажется, выступит в этом жанре.
Да, я прям банк пойду грабану, спасибо. Если за 20 отдаете, я прям побегу, банк грабану, вам сразу деньги отдам.
На всякий случай, друзья, да.
Сяду, выйду, у меня какая хата будет, елки-палки, понимаете? Поэтому 20 это да, нет таких цен сейчас на трехкомнатные квартиры, в принципе. В нашем городе. Да.
Я сейчас вынуждена не оговориться в Москве, на всякий
ой,
случай.
В сердце столицы, ну.
Чтобы наши слушатели поняли, это не мы зажрались, нам типа 20 миллионов не деньги, а в смысле цены сейчас такие, что 20 миллионов на фоне всего остального кажется дешевле. На самом деле 20 миллионов это очень много, это много денег.
Не, ну трехкомнатная квартира в таком комплексе, как сердце столицы, это Донстрой, что ли, по-моему?
Да, Донстрой.
Ну типа бизнес-класс, дела, берег реки, там, конечно, вокруг одна сплошная промзона, но тем не менее.
Это бизнес-класс?
Да, конечно.
Я думаю, не премиум, да?
А, так,
нет. Может, и премиум.
Ну, черт его знает. Ну, в общем, типа крутой дом считается. Угу. 20 миллионов за трешку.
12 миллионов это в Ясенево трешка, пишет Евгений Лебедев. Да мне кажется, что 12 миллионов это в Ясенево двушка.
12 миллионов в Ясеневе трешка. В 80-х это было, ну так вот, по ощущениям. Так, ладно, давайте про долгосрочные или краткосрочные планы на будущее. Слушайте, у меня лично вот с долгосрочными, мне кажется, планами все в порядке. А вот с краткосрочными как раз проблемы.
Дуглас пишет, что планирует зануды. А что у тебя за проблемы с краткосрочными планами? Ты не знаешь, что ты будешь делать сегодня?
Нет, просто вот долгосрочные планы, это, знаешь, это абстракция какая-то. Ну, то есть ты это придумал...
Вырастить дочь, ну, дать ей вот, образование. Говоря,
ну, вот это ровно та чушь, которую ты рассказал. Вот это вот ипотеку выплатить, ну, прям обалдеть, какой план. И дать дочери образование. Ну, дадим дочери образование.
Ну, какое-никакое дадим.
Да, но ты же не планируешь прям, так, дочь у меня пойдет... Туда-то, туда-то. В 2000 там, таком-то году мы собираемся ее перевести, конечно, на экономический класс. В экономический класс с таким-то уклоном. Потому что там будет преподаватель, как раз я рассчитала, Василий Петрович. Он получал в свое время награду «Учитель года». Поэтому вот я хочу, чтобы моя дочь училась у него. Потом мы пойдем, конечно же, в МГУ, значит, на экономический факультет. Так, в какой год лучше будет ей поступать? Кто там будет набирать курс? Значит, вот это вот план. Граничащий немножечко с шизофренией.
Да,
но
я
план.
Вот...
Но план.
А ты сейчас меня пугать начал.
Вот, вот так, если вы планируете, у вас проблема. Если вы просто планируете, слушайте, ну когда-нибудь моя дочь отучится. Типа, тогда.
Наверное.
Ладно, да. Но это не согласись, ну да. Хорошо. А еще я когда-нибудь планирую, что, например, купить новую машину. Я планирую
ну, когда-нибудь.
Купить новую, но долгосрочно.
Нет, но я тебе могу сказать, когда, например. Ну, то есть, там ты ездишь на машине, например, ну я езжу на машине 5 лет. Угу. Потом я покупаю новую машину, потому что я не так хорошо зарабатываю, чтобы ездить на пятилетнюю, чтобы содержать 5-летнюю машину.
Ну и да ладно.
Да?
Ну, если, например, получше относиться к машине.
Мы тебе иногда.
На протяжении вот тех 5 лет, да, которых ты ей пользуешься, то все в порядке будет с машиной, да.
Ну ладно. Ну, все равно, понимаешь, я вот прикидываю. Плюс тут надо, тут уже вот как в том мемчике, знаешь, где, типа, этот вот баба, а у нее там на фоне очень много всяких формул, да, это типа женщина высчитывает, когда ей нужно помыть голову,
uh-huh,
да?
Uh-huh. Uh-huh.
Вот, вот я здесь вот так же выгляжу, потому что когда у меня начнется ремонт, и чтобы вот, значит, ремонт не совпал с приобретением новой машины, потому что это как-то уже немножечко не очень.
Ну, это уже как раз планы. То есть
похоже на планы?
Да, мои долгосрочные планы, они вот такие. Когда-нибудь купить машину, когда-нибудь куплю квартиру. Ну, то есть в планах
может
есть.
Быть.
Когда-нибудь куплю роликсы. Ну, естественно, когда-нибудь дотянусь до Патек Филипп. То есть, ну, когда-нибудь будет. Но я понятия не имею, когда оно будет. И даже не собираюсь себе никаким образом это рассчитывать.
Ну, сейчас будет совсем смешно. Ну, например, ты планируешь второго ребенка. Типа, видимо, с детьми это не очень планируешь, да?
Нет.
Оно само.
Нет, с первым все было в порядке. В этом смысле. Не, ну вот это вот что, через 5 лет будет второй? Ах ты, это, что это такое? Нет, все, честно, так оно было. Но вот через 5 лет второй, через 7 лет третий, вот это
бредятина. Вот
ну так невозможно же.
Ну почему?
Так
есть же нормальные люди, которые вот так вот прям планируют, что будет. Ей была определенная разница между там...
Не, ну это чушь какая-то. Да? Нет, у меня точно так не работает. Все когда-нибудь понятно. Стать главным редактором, говорит Москва.
Вы думаете, по наследству Бонд. Куда им передаются должности?
А ты думаешь, это про меня, что ли?
Я уверен.
Вот Владимир Бонд хочет.
Я уверен, что это про тебя.
А, тогда...
Ну, если по наследству.
Туда же давайте, к Патеку Филиппу. Нормально. Пускай, да, пускай. Ну да, знаешь, типа, когда-нибудь стать главным редактором чего-нибудь. Ну, ну, насколько это вообще, в принципе, план?
Ну, слушай, у меня вот такого плана, кстати, по карьере вообще нету. Вот у моего мужа есть. То есть он прям серьезно говорит, что сколько лет он еще будет работать в кадре. Ну, потому что это тоже определенно...
А у тебя какой план? Стать повелительницей вселенной.
Не, ну это я уже.
А, ну, поздравляю.
Понимаешь, мягкие стены в нашей студии.
Это был краткосрочный, скорее, планирование, да?
Вот. Чем план отличается от мечты, спрашивает нас Скиф.
Хороший вопрос. Черт его знает.
Нет, мечта — это что-то, к чему ты, может быть, даже не очень-то идешь. Она у тебя просто есть. Здесь какая-то мечта вот такая.
Ну, когда-нибудь купить Патек новую машину. Филипп. Ну да, квартиру, Патек Филипп, главный редактор. Вот примерно оно и есть.
Да, а, понятно. То есть, а вот плана она... Ну, то есть я, например, вчера сидела вечером и вдруг подумала, и даже это, так сказать, вслух произнесла, что если вдруг когда-нибудь мне надоест журналистика, я бы занялась издательством. Читала бы книжки и там отбирала бы, какие классные, какие не классные. Ну, что, короче, пошла бы туда.
Надоедать?
Нет, нет, это было вот как раз просто, знаешь...
Ну, а откуда?
А обсуждали, потому что Катю Звягинцеву, которая надоела журналистика, и она решила уйти.
Угу.
Вот, что, ну, время от времени начинается выгорание.
Ну, наверное, да.
Мечта — это образ будущего, а план — это путь к этой самой мечте, пишет Тейл. Вот она знает разницу между мечтой и планом.
Ну, кстати, подход, в принципе, очень даже логичный. Вот, слушайте, все, вот я это сейчас читаю, вот это вот. Мечта, образ, план, путь. И ты понимаешь, что это, конечно, настолько все не про меня. Я такой безалаберный в этом смысле. У меня вот просто какой-то хаос получается по жизни. Вообще ничего из этого нету. И мне так грустно.
Да ладно, перестань, это может быть что-то даже есть. Наоборот, с другой стороны, если ты вот живешь, ты точно знаешь, как что вот ты сейчас будешь, там, не знаю, 5 лет работать здесь, через 5 лет ты вдруг неожиданно станешь там начальником какого-нибудь отдела у нас здесь на радиостанции, но, к сожалению, у нас здесь нет никакого отдела, поэтому ты не можешь его возглавить.
У нас есть кухня. Я могу стать там начальником, наверное. Я буду главный по кухне. Хотя нет, ну нафиг, нет.
Нет.
Там, конечно, не разгрести. Ну, эти вот руководящие должности, это, конечно, геморрой.
Да,
тебя
да,
пока
да.
Не готов.
Я предпочитаю все-таки работать на кого-то.
Слушайте, ну, ну так вот, да.
36-й, мечта... между прочим, Андрей считает, что ты будешь вполне приличным главредом. Ой, не знаю, ой, не уверен.
Мечта, путь, mail.ru головного мозга.
Что?
Пишет Д. И смайлики нам присылает. Хорошо. Ну,
ладно. Видимо, не
добро
надо суетиться.
Пожаловать в мягкие стены, называется, да. Мы всем рады.
Мечта может быть что-то неосуществимое, а планы осуществимое. Так, понятно. Значит, все-таки Rolex это уже ура мечта.
Ну вот, а что такое неосуществимое? То есть вот мечтать наполнять ванны пальцем, да, настолько неосуществимое? Или там Rolex этот, что такое? Что случилось?
Нет, я про ванну.
А, ты про ванну?
С пальцем.
Ну да, ну... Или неосуществимое. Просто если вы гоняете себя вот в эти рамки, я, конечно, сейчас звучу как бизнес-тренер какой-то, да? Иди вперед, там только гравитация.
Кажется, мы поняли, как он собирается купить себе Rolex. За какой счет? Да. За счет чего?
Ну, с другой стороны, если вы считаете, что там какая-нибудь... Хорошо, какая-нибудь очень дорогая вещь, дорогая машина, Rolls-Royce, например, да, это прям вот что-то недостижимое для вас. Почему?
Это все фигня. Про деньги вообще неинтересно.
Ну, вот, а про что интересно?
Знаешь, в этом смысле мечта была бы, например, чего-нибудь вот такого вот классного добиться, ну, не знаю, стать футболистом уровня Криштиану Роналду. Вот это была бы мечта. Понятно, что она вот никак не сбудется. Ну, потому что, во-первых, тебе уже 54 года, в твоем возрасте
ну,
поздно
да.
играть в футбол. А во-вторых, чтобы быть Криштиану Роналду, надо им родиться. Как-то так.
Ой, ну какой-то грустный эфир у нас сегодня. Новости, говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 октября, суббота, 10.06. На часах с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните, звоните. 7373-94-8, код 495.
Тут, если что, долгосрочных планов в нашей YouTube-трансляции, к которой вы можете присоединиться, планов понастроили не только тебе, но и папе.
Да, слушай, правда.
А мы не будем это читать, это чтобы вы все зашли на нашу трансляцию и почитали. Это очень любопытно, мне кажется.
Не, ну вы обязательно должны зайти на нашу трансляцию, хотя бы для того, чтобы, пока мы будем дочитывать ваше сообщение по предыдущей теме, проголосовать. А мы говорили о долгосрочных планах.
Да.
И там есть опрос. Есть ли у вас долгосрочные планы, строите ли вы долгосрочные планы на вашу жизнь? Да или нет? Заходите на наш YouTube-канал «Говорит Москва» в сегодняшнюю трансляцию нашей программы и голосуйте. Мимо не пройдете, обязательно опрос увидите.
Эндрю Первый пишет, что мы опять стахановцы. Вот это наш долгосрочный план, кстати.
А почему мы стахановцы?
Тоже... Ты работал за Асафова.
А ты работал за Щукина, что ли, на этой неделе? Нормально тогда. Да, тогда да.
Все так, все как обычно.
Тогда оно действительно так и есть.
План дожить у мастера, смотри. Мастер и его... Голосовой набор. План дожить до пенсии, прожить на пенсии лет 10. Стратегия отказа от курения, алкоголя, жирной пищи и записаться в фитнес-зал. Это, кстати, отдельная история. Ты знаешь, вот про планы. Есть же люди, которые строят планы и потом зачем-то отчитываются об этом в социальных сетях. Ненавижу такую категорию людей. Знаешь, осознанное проживание жизни или чего-то в этом духе. Mm-hmm. Как бы каждый вечер там кто-то выкладывает сторис или даже целый пост, что он сегодня сделал. И там, как правило, либо что-то очень туманное, поставил новую задачу по работе, пока все получается отлично. Или там, нашел, как приятно встречаться со своими людьми. Ну, что-то вот такое, понимаешь? Максимально туманный, размытый, ну, бред какой-то.
А нет вообще ощущения, что это немножко сейчас такой офф-топ, что все вот это вот писать о своей жизни в Фейсбуке, в Телеграме, может вести какой-то, очень особо активно вести канал от своего лица, и, знаешь, каждое событие комментировать под 2-3-4 поста ему уделять. Прям подумать, что это все на самом деле про такое глубокое одиночество.
Конечно.
Что просто вот человеку некому выговориться. Ну, то есть у меня никогда, мне никогда в жизни не пришла бы идея отчитываться о своих планах на жизнь в Инстаграме или Фейсбуке.
Ну, слушай, ну,
а все когда приходило, всегда это было связано с одиночеством, если, ну, что-то подобное, если вдруг приходило в голову, всегда. То есть это на самом деле грустно, этого человека надо пожалеть, приобнять. Сказать, ты, господи.
Приналить.
Да, возможно, и приналить. Возможно, и так.
Да, нет, и, в общем, я к тому, что очень часто вот происходит все так же, как пишет мастер. Ну, знаешь, то есть отчет, ты думаешь, о, какая насыщенная жизнь у человека. Но потом, если вдуматься, ты читаешь все эти отчеты и понимаешь, что там сделанного нет ничего. А там вот эти все отчеты, они выглядят так. Решил заниматься танцами. И типа ставишь галочку. Ну, то есть как будто бы решить заниматься танцами или, не знаю, спортом, футболом, чем угодно. Да, это как будто требует от тебя каких-то усилий. То есть ты прям ставишь галочку, что вот, смотрите, я сегодня принял важное решение. Но ты же ведь даже не записался. Даже если бы ты записался, это тоже было бы не совсем событие, не совсем действие. Но ты просто решил, чего это, об этом отчитываешься, реально?
Ну, это вообще какой-то, по-моему...
Ну, это вот совсем уже.
Не по-честному. Если ты решил, и потом через месяц отчитываешься, что ты сходил хотя бы на одну тренировку, это обычно так бывает. Я все-таки посетил одну тренировку, да, поэтому галочка есть.
Сделал 15 фотографий, чтобы хватило на 2 месяца.
Это уже хоть чуть-чуть, да, нормально. Это вот это более честно, чем просто решил ходить. Как пишет Игорь Маслов, все долгосрочные планы начинаются с понедельника. Как показывает практика, вот это действительно так. С понедельника все. С понедельника начинаю копить на квартиру.
Mm-hmm. С понедельника перестаю жрать хлеб.
Вот, да-да-да. С понедельника не ем после 7.
Чтоб ты понимал, я с понедельника не жру хлеб где-то так примерно с апреля.
Хлебушек-то вот прям я прихожу, смотрю, батончик наворачивает. Вгрызается буквально.
Да, так оно все и есть. И хлеб, и что там еще обычно я себе обещаю. И сладкое.
Так, ну ладно, давайте подводим итоги, наверное, нашего голосования на YouTube. Юля, останавливай, как оно там останавливается. Ну, у нас все похоже, на самом деле. Очень-очень похоже на то, как было в Академии опросе. Наук. Да, 70-30, 70% не строят никаких долгосрочных планов на жизнь. И 30 только строят. Ну, видимо, видимо, опрос действительно правду показал. Ну, тяжело строить план долгосрочный на жизнь. С чем это связано, наверное, у каждого своя причина. Но я думаю, что в основном просто с тем, что мы все расхлябаны. Что там такое?
Там смешно очень пишет Илона. Это правда, если я постоянно активно становлюсь в сети, то все пишут, что муж ушел.
Да-да-да-да. Михаил Мишустин пишет. Моя мечта стать президентом России. Но, мечта, да?
Да, то это есть не план.
План, да? Это не настоящий Михаил Мишустин, напоминаю вам всем.
Так. С понедельника бросает курить Евгений Лебедев.
Да, уже на протяжении, я думаю, лет 10. Обычно это так.
Абсолютно в этом уверена. А некоторые планировщики выглядят как какой-то Тони Робинс, Блиновская или прочие инфо-цыгане. Планов много, слов много, а реализация так себе.
Да.
А Шмель Иванович строит дом на 250 квадратных метров, а зимой собирается с семьей в Доминикану. Где будет брать бабки, не знает.
Ой, вот классный план. Зимой в Доминикану.
Мой план.
Отличный. Прям? Я уж долго, давным-давно тоже такой план себе намечаю.
Зимой в Доминикану?
Да, уже много зим подряд. Так хочется в Доминикану. А зимой, представляешь, как просто идеально же, по-моему, идеальная картина. Зима, Доминикана. Ой, там
ты...
так хорошо, да.
Наверное. Ты когда-нибудь был в Доминикане?
Нет.
Вот, а к чему мы решили, что там хорошо?
Жена была, рассказывала. Очень, говорит, клёво. Она говорит, очень классно. Да, но как-то пока вот все это больше мечта, наверное.
Да, Лимузин про исполнение мечт нам рассказывает. А я не планировала владеть фотошопом, но сделает. И теперь, Лимузин, вы можете всем доказывать, что все ваши мечты сбылись. Можно прифотошопить себя к дому. Доминикане.
Одну и ту же фотографию, знаете, как
да.
Такую самую дурацкую, где вы максимально нелепо выглядите, вот ее прифотошопливайте, пожалуйста.
А Фунфырик пишет нам 15 раз уже, что мы молодцы, и я зачитаю это сообщение.
Мне кажется,
просто человек настаивает.
Это мотивационная история, знаешь, типа, я вот хочу поехать в Доминикану, молодцы! Я хочу стать.
Еще!
Да, ты молодец!
У тебя получится!
Ты все можешь. А, смотри, открыли ящик Пандоры. Виталий Филитов. Вы молодцы. Так, давай, ладно, дальше.
В Твиттере появилась новая функция для поиска партнера на свадьбу. Имеется в виду, партнер на свадьбе — это не жених.
В Твиттере или в Тиндере?
А я сказала в Твиттере?
Да, да, да. Это вот возраст.
Ты чувствуешь, да?
Дает себя, конечно.
Ой, ну как.
В Тиндере.
Да, в Тиндере, конечно же. В общем, идея следующая. Ожидается, что предстоящий свадебный сезон будет самым масштабным за 35 лет из-за множества переносов в связи с пандемией. Знаешь, некоторые люди в пандемии не женились, оказывается. Теперь...
Да?
Да.
Странно. Я такой не очень понимаю. Ну ладно. Но...
Что тебе может быть понятно? Да.
Ну.
И теперь, значит, в профиле они пишут: так, я собираюсь пойти на свадьбу к своим друзьям, но мне не с кем. Давай ты сходишь со мной. Ищу человека, который сходит со мной на свадьбу. Чтобы ты там не был как лох. Один.
А, это вот тот самый плюс один.
Да.
Приглашение.
Да,
что.
Да,
да. Слушайте, а это не легенда вообще, что в приглашениях пишут плюс один? Это не киношное клише, нет?
Я не знаю, может быть, где-нибудь и пишут плюс один. Ну, просто я, видимо, никогда не была на таких мероприятиях настолько масштабных, где был бы плюс один. То есть там, как правило, список составляется заранее, потому что это какое-нибудь очень пафосное мероприятие, поэтому совершенно точно надо. Либо это очень не пафосное мероприятие, поэтому надо знать, сколько шампанского покупать. Поэтому тоже спрашивают, что ты одна придешь или все-таки возьмешь с собой вот этого своего мужа, который очень много пьет.
Так, хорошо, ну и что? Ну и ищут на партнера на свадьбу. И что?
Да, ищут партнера. А мы будем обсуждать, насколько это вообще популярная история, что нам настолько одиноко и не с кем вот пойти куда-то. Что так смотришь на меня?
В таком
возмущении.
Если ты хочешь об этом поговорить, давай, давай. Нет, не, я слушаю тебя просто очень внимательно. Ну вот, я обидел, походу. Я просто слушал. Ну, свадьба.
У меня экран погас.
Свадьба.
Да, вот, ну смотри, то есть получается, что общество так сильно на нас давит, что мы боимся даже где-то показаться в одиночестве. Есть ли у нас такое ощущение? Или все-таки это вот правда какая-то киношная история, и вообще это все американский Тиндер придумал?
Боитесь ли вы одиночества?
Боитесь ли вы показаться окружающим одинокими?
А я еще один уровень для обсуждения добавлю. Кстати,
давай.
Обсуждать с нами все это можно через смс-портал 925-48-94-8, Телеграм, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
Деточка, опять присылает нам рыбу, очень большую, это уже не щука.
А что это?
Я не знаю, я не такой большой знаток рыбов, чтобы...
Здоровая рыбина.
Здоровая рыбина, да, но точно не щука, у нее морда другая.
А я хочу обсудить, насколько вам, может быть, личный опыт подсказывает, может быть, есть этот личный опыт, а насколько вообще реально найти человека, с которым ты и жизнь свою свяжешь, и, например, ну, то есть, жену, там, девушку, парня, мужа, не обязательно их, друга...
Человека, так, ну ты нашел Осипова, так.
А, через интернет. Да, через интернет. Потому что у нас столько всех этих приложений для знакомства. Вообще все большие соцсети, такие как MySpace, который у нас там, это мой мир, да, превратился. Ну, это первая такая глобальная соцсеточка. Потом Facebook, ВКонтакте. Вот эти же все истории, они же в первую очередь были нацелены как раз на то, чтобы знакомить людей друг с другом, на их общение, на знакомство. Там все вот эти были статусы там, в активном поиске. Еще
да, это было очень смешно, да.
И ты мог нажимать на это актив в активном поиске, и тебе выдавало список людей, которые тоже были в активном поиске. И так далее. Вот реально ли на самом деле, как вам кажется, познакомиться с человеком для тех или иных там каких-то ваших необходимостей? То есть не обязательно это мужа искать в интернете, друга, например, в интернете. Или это все на самом деле полная чушь?
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это мы в Телеграме. Были бы деньги, одиночества не будет, пишет нам Скиев. Стратегический инвестор, зачем на свадьбу со своим самоваром переться, там же куча подружек невесты. Да, но будет ли там такая же куча друзей жениха?
Слушайте, был я один раз на свадьбе. Всего лишь один раз. Нет, ну помимо своей. И
ты там всех знал?
Нет, во-первых, нет, не всех, не всех. Это была большая свадьба. Но видели бы вы подружек.
Кого они там притащили?
Да, ну оно надо кому-то, что ли?
Я тебе так скажу. Там все подружки невесты были такие страшненькие. Вообще все подружки невесты должны быть страшненькие, чтобы невеста казалась на их фоне красоткой.
Ну...
Это вот тот самый случай, когда ты приглашаешь только страшных подружек.
Ну, не вышло.
Нет?
Ну, нет.
Не получилось?
Нет, там, конечно, все было достаточно ровненько. То есть все,
невеста тоже не очень, да?
Все ровненько страшненькие, да, конечно, были. Не очень, мягко говоря. Да, странная была свадьба. Очень странная. А это нереально, пишет Дэн. А почему нереально?
Хорошо, у тебя что, нет счастливых историй о том, как люди познакомились в интернете и потом поженились?
Нет.
Как нет?
Нету.
Да в смысле?
Ни одной.
Ни одной?
Вообще.
Нет, у меня есть одна не очень счастливая. Тут такая вот есть. А так-то? Ты что ты? У меня мой лучший друг женат на барышне, с которым познакомился в Тиндере.
Вообще нету.
Вообще, прям очень даже.
У меня один...
Моя близкая подруга вышла замуж за мужчину, с которым они познакомились в Тиндере. Правда, он потом умер, но это уже... Не к Тиндеру вопросы.
У меня есть с Тиндером только одна единственная история. Так один из друзей познакомился с трансом в Тиндере.
Да ладно.
Но насколько это про счастье, то есть это надо, конечно, ему вопрос задавать.
Ну, это интересно.
Да, но это знакомство, насколько мне известно, ни к чему не привело. То есть, но вот все, это все, на чем Тиндер, то есть здесь закончился для меня и моих друзей. Честно, нету ни одной такой подобной истории.
Слушай, ну у меня, например, очень много есть людей, с которыми я общаюсь в интернете, не будучи знакомыми лично. И это вот какие-то мои комментаторы фейсбучные, какие-то там вот... Прямо мы так близко уже общаемся, что как будто бы прям мы друзья.
7373948, вас слушаем. Делитесь своим опытом. Здравствуйте, доброе утро.
Да, здравствуйте. Это Сергей 86-й, благодарю за эфир, Пермский край. А, вы знаете, я вот со своей женой познакомился в вот как раз вот в таком вот My Love, как
приложение, да.
Такое. Да, у нас сейчас двое детей, 3-6 лет. Люблю жену, все классно. Вообще, я даже не знал, не верил в это, на самом деле. Вот так получилось.
Круто, но вот вы реальный пример, видите, я тоже не верил, честно вам скажу, никогда, да, спасибо.
О, я только что вспомнил, у нас есть коллега, который так женился, и еще один коллега, который так женился, один до сих пор женат, другой уже развелся.
Слушай, если вдруг мы будем когда-нибудь обсуждать с тобой, встречали ли вы когда-нибудь человека, у которого 6 пальцев на руке, то я уверен, что ты скажешь, слушайте, так у нас же вот здесь... коллега есть как раз. То есть у нас здесь коллег найдется на любой случай жизни, абсолютно.
Да.
Да, я даже примерно знаю, кто.
Все время. Все время одни и те же люди.
Да, да, да. То есть они, это те самые, которые вляпываются во все подряд. Поэтому это не, наши коллеги это не показатель. Местные коллеги, я имею в виду, вот, через стенку. Это вообще, это прям отдельный срез человечества. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, доброе утро, Николай из Москвы. Ну, интересно было наблюдать вот за этим экскортом на наших международных там кинофестивалях московских. Интересно было там смотреть. Ну, хорошо, если там шли группки, ну, какие-нибудь поющие девушки, они шли коллективами, ну, а солистки или там Ксюша Собчак, она должна была, конечно, выбирать кавалеров. Но интересно, когда были наши актеры, им тоже там нужно было один и тот же лимузин и одни и те же девушки, эскорт, которые их сопровождали.
Я только одно знаю.
Интересно были, как они потом выходили через задние двери, опять заходили, опять их сопровождали. Ну, Лужков всегда был почему-то один, Зюганов был один, Жириновский был один, всегда ходили, и многие политики. Ну, сейчас, если посмотреть, в общем, наша Дума, там одни женихи на выдане, да и первой леди тоже нет. Когда смотришь на Дикий Запад, там обязательно...
Что-то нет, я что-то заблудился, честно вам скажу.
И прочих.
Да, понятно, спасибо, спасибо, заблудился я немножко. Единственное, что я понял, что...
Лужков ходил один, а где была...
Нет, что Собчак и лимузин звучит сейчас достаточно опасно. То есть лучше не надо, конечно, да. Звучит не очень.
Я потерял нить. Причем тут Юрий Михайлович спрашивает 165. Мы бы потеряли нить еще раньше, если честно. Ничего не понятно, но очень интересно, пишет нам Фунфырик. Однозначно, максимально интересно. Моя дочь вышла замуж, познакомившись в Тиндере, а до этого несколько моих знакомых также познакомились в Тиндере и вышли замуж. Рассказывает нам 876.
Потрясающе. Хотите, сейчас поделюсь секретом про Тиндер? Есть способ, как его взломать. Значит, друг рассказывал. И показывал. И показывал.
Это та самая история, когда друг рассказывал.
И показывал. Не, мы целые компании сидели, проверяли эту теорию, реально работает. Короче, всегда, чтобы находить себе вот этот матч.
Матч?
Да. Да. Ага. Как работает? Ты должен, значит, выгрузить приложение из памяти, то есть закрыть его полностью. Открываешь приложение. Блин, я забыл.
Что надо? Серьезно? Делать?
Нет, ты, по-моему, загружаешь полностью выгружаешь приложение, смахиваешь первую фотографию в первого человека в отстойник, и второй всегда, если на второго соглашаешься, второй это всегда человек, который тоже тебе поставил лайк. Во, вот так это работает. Сработало в 10 из 10 случаях. Проверяли. Слушай, на скажу, симпатичном Тиндере... друге, на уроде тоже работает, на уроде, просто меньше, один раз только вот, но работает, да.
Я вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы в Тиндере у тебя совпал матч. Там ты можешь поставить фотографию, даже, я не знаю, просто вот какой-нибудь
это не
чашки.
Проблема, это просто вообще, это да. Имеется в виду, что алгоритм работает, что работает. Второй человек, это всегда тот, который тебе вот этот лайк поставил.
Прикольно, интересно. Ну, не знаю, зачем это знание нам нужно.
Это вот туда к рубрике анекдоты. Я опять забыл анекдоты. Слушай, напоминание,
иди,
что
давай.
Мне поставить, а?
Слушай, ты сегодня пропуск забыл, какие анекдоты?
Так, Сири, напомни мне, пожалуйста, завтра в 7 часов 50 минут взять книжку анекдотов из машины.
Угу, конечно, да.
Все, есть.
Все
да,
получилось?
Да, молодец. Да, все, завтра будут анекдоты. Ой, там такие анекдоты. Закачайтесь просто.
Чеч пишет. Жену нашел ВКонтакте, развелся через 4 года. Сейчас встречаюсь с барышней, познакомились в военной стратегии для телефона.
Вот это вот неочевидное место, мягко говоря, военная стратегия для телефона. Ну, ВКонтакте, ладно. Но, а как? Вот мне интересно, как вы до этого доходили? Приложение знакомств – это банальная история. Да? Ну, то есть заходишь только с одной единственной целью, да, как раз найти человека.
Ну, Владимир Пахтя пишет, что он несколько раз знакомился в Тиндере, но отношениями это не заканчивалось. Образ, который создают на сайте знакомств, далеко не всегда совпадает с реальным.
Ну, мне кажется, всегда не совпадает абсолютно на 100% с реальным. Это
ой,
нормально.
Слушай, там все время все очень скучно. Люблю путешествовать. Почему-то все сразу пишут про свои пищевые пристрастия, как будто это самое главное.
Не самое главное.
Ну, не знаю. Ну, то есть, вот если человек вегетарианец, он прям сразу напишет.
А, ну да, конечно. Да.
Вот
ну,
это обязательно, да? Так ведь ты я никогда не видела, знаешь, что такого, чтобы вот ты прям открываешь анкету на Тиндере, а там пишет, типа, значит, там, Света, 28 лет, люблю путешествовать, люблю музыку в стиле хип-хоп.
Левая люблю... нога кривая, потому что ломала в детстве.
Левая нога кривая, потому что ломала в детстве, холодец и... рыбный салат. Коротко. Никогда такого не бывает.
И четко.
Понимаешь? Никогда.
Слушай, холодец и рыбный салат, Света, давай до свидания, я так скажу, с таким набором. Че-то ты не то ешь, Света.
Ну, понимаешь? Мягко говоря, ну, такого же нет.
Не слава богу, я тебе так скажу. Так, вот смотри, между прочим, главная пара нашего эфира, да? Тейл и Эндрю Первый.
А, я думала, мы с тобой. Нет.
Пишет Эндрю Первый. Мы с Тейл познакомились в Фидонет. Я, правда, не знаю, что такое Фидонет.
Это какое-то вот, когда еще не было интернета, вот это вот было такое.
А, да?
Да, для тех, у кого...
Ну, пожалуйста.
Ну, ты знаешь, сколько лет они вместе? Вообще, какая-то вечность просто.
Да, ну, видите, значит, существует такое, действительно, работает. Спасаем Георгия с анекдотами. Советские анекдоты. Виталий Филипп подкидывает. Иностранец в Москве в аэропорту подходит к кассирше и просит: «Please, sell me a ticket to Dublin». Кассирша не расслышала и спрашивает: «Куда, блин?»
Потому что «Dublin» надо было прочитать. «Туда, блин». А она говорит ему: «Куда, блин?» Понимаешь, вот, здесь игра слов. Вот, даже анекдот не может прочитать Виталий, не, даже вы его не спасете.
Не дорос я, конечно, до такого уровня, еще не дорос. Да. А все решили подтянуться, да? Все начали скидывать анекдоты.
Да,
так
да.
рано пока превращать эфир в это. Пока
сегодня,
рано.
Во-первых, суббота, мы все-таки серьезные темы обсуждаем. Что не так с холодцом, спрашивает Владислав? С холодцом все не так. Это да. Какая-то еда из ада, я считаю.
Ой. Рубрика «Ни о чем».
Именно сообщение Александра навело меня на то, чтобы нажать на кнопочку 5. Александр пишет: «Вывод. Часто портит воздух с такой едой».
То есть все, да, эфир не спасти.
Да, вот дошло все-таки до этого. Спасибо, Александр.
Да, это замечательно, но, кстати,
за ваш гвоздь в нашу крышку.
А лимузин требует отобрать у тебя кнопку «Ни о чем».
Это еще почему?
Не знаю.
А я не отдам.
165-й спрашивает, когда будет Ростислав.
Ростислав, вы когда?
Вот так вот. Ростислав, между прочим, мне позвонил в моторы на этой неделе и сказал, что он больше не будет нам звонить.
Почему?
Потому что мы принципиально берем его звонок на 56-й минуте, чтобы задеть его какие-то там чувства. Я не поняла, какие, но какие-то.
Ростислав. Вы для Рофлера что-то как серьезно относитесь к таким вещам. Спокойнее надо быть. Так,
Борис пишет: «Мои хорошие друзья, познакомились, играя в онлайн-игру. Оказались друг у друга в соперниках. Женаты 9 лет, красавица дочка в первом классе. Я и сам люблю погонять в онлайн-игрухи. Смело могу назвать большинство из тех людей, которые стоят со мной в одной гильдии своими хорошими товарищами. Некоторые из них мне ближе, чем некоторые знакомые из реальной жизни».
Офигеть. Слушайте, я так далек от этого от всего. Это, знаете, не... Такой тип, господи, эти странные люди из интернета, вот эти вот. То есть без пафоса, без подобного. Просто действительно для меня это вот история. Не в новинку, я не очень понимаю просто, как это работает.
Как это работает? Очень просто. Что, у тебя нет никаких друзей, которых
ни
ты случайно
одного,
нашел в Тиндере?
Ни одного, понимаешь, в том-то и дело. Ну
иди уже ищи себе друзей в Тиндере, у тебя уже он есть?
Ни одного вот кибердруга нет у меня, например.
Да ну в смысле?
Нету ни одного кибердруга, серьезно тебе говорю. Ни одного человека, с которым я общаюсь только исключительно через соцсети, причем общаюсь так, что могу его назвать там каким-то близким знакомым. Нету такого человека. Ни у одного из моих знакомых нету такого человека. Мы все как-то вот в реальной жизни общаемся. То ли действительно наша машина времени сломалась, да, и перенесла нас в эту вот эпоху, и мы приходится нам жить здесь по старинке как-то. Только, конечно, что-то с вами совсем не так.
Очень даже с нами все так. Моя, например, пачерица нашла себе подружку из Сирии. Вот так вот. Mm-hmm. Таким образом. Они очень дружат.
Поехала к ней в Германию тут, да, недавно? К этой подружке из Сирии.
Почти. В Португалию.
Ну, вы понимаете.
Ты молодец.
По-другому не бывает. Да,
ты молодец.
По-другому не бывает.
Оказывается, Ростислав нам изменил. Григорий из Питера пишет. И был с утра на другом радио. Но, Григорий из Питера, а откуда вы это знаете?
Ха-ха! О!
Я ж баба, я такие вещи считываю мгновенно.
Офигеть, я даже об этом не подумал.
Вот подумай об этом, пока будут эти новости. 10:30 в Москве.
10:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 16 октября, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», и звоните 7373-94-8, код 495.
Как Георгий живет без вымышленного друга, спрашивает нас Валерий. Ну как, смотрит только нашу трансляцию на YouTube целыми днями и воображает, что не такие уж они и вымышленные все эти люди. Вы тоже можете присоединиться.
То есть ты сейчас Будкина моим вымышленным другом.
Да, я уверена, что Будкина ты смотришь постоянно. Люблю холодец лысых женщин и ходить по гвоздям. Пишет нам Михаил Бершвистин.
Все, это был финальный аккорд, я понял.
Расходимся. А твой выдуманный друг пишет, что вообще-то он здесь.
Но только ты почему-то его видишь и с ним переписываешься.
А ты нет, да?
Я вообще не понимаю, о чем
речь. Хорошо. 420-й пишет. Я знакомлюсь в реале не как где-то, как мудрый, опытный человек, познавший жизнь. Соцсети для закомплексованных молокососов, сопляков и социопатов, которые боятся настоящей суровой жизни.
Жестко. Это жестко. Но в определенной степени.
Мы еще в начале нулевых на форумах общались, пишет нам Валерий.
Знаете, вот...
Я уйду к Ростиславу, мои сообщения не читают, пишет нам Артем. Читаем. Только что прочитали, Артем.
Интересно, а куда вот вы уходите? Что это за место такое?
Я бы тоже, кстати, сходила бы к Ростиславу.
Покажите мне это место.
Нет ничего интереснее, чем узнать, как выглядит Ростислав.
Знаешь, есть такая в свое время фотосессия была, я не помню для какой компании, ну, рекламная история, где, значит, в настольный футбол, вот как у нас здесь стоит, да, в редакции, стоит, играет Зидан против Пеле, и рядом стоит Марадона, она все на это смотрит, они там все веселятся. Это какая-то реклама была, каких-то духов, ну или какая-то такая чушь. И вот я представляю себе вот эту вот картину, знаешь, как стоит Ростислав, играет настольный футбол с Владимиром. Рядом вот уже Артем, видимо, да, Михаил Мишустин где-нибудь с пинтой пива хорошего, да, сидит за столом. Я бы сходил бы в этот бар, посмотрел бы на вас.
О, Виталий Фили нам говорит, что есть вторая категория еды из ада, это школьный молочный суп. А раз уж мы начали про работу и про настольный футбол, который стоит у нас.
Ой, меня аж это...
Передернуло,
вообще, да?
Поплохело, я прям немножечко корёшь.
Меня
да.
Точно игнорит, пишет деревенский парень. Слушайте, вам всем не стыдно, а?
Вообще, вот совести нет, да?
Вообще, что творить? Кого игнорят-то?
Ужас, ужас. «Газпром» потерял лидерство в перечне самых привлекательных работодателей. Ты можешь себе представить? Теперь у нас самый привлекательный — это «Яндекс», а на втором месте «Гугл».
Ужас.
Угу.
IT-гиганты побили...
Сырьевых производителей.
Да, какой кошмар.
Да. Четвертое только, значит, место.
«Газпром». А «Газпром»? Третье?
Нет, третье место «Газпром», а четвертое место это дочка «Газпрома» — «Газпромнефть». Я никогда не думал, что это разные компании.
Да, это то, так можно было, да?
Да.
Понятно, понял, да, хорошо. А на пятом у нас Mail.ru Group. Ну, то есть, получается, из пяти, три это, ну, из пяти, из четырех.
Да, из четырех три это IT-шная компания.
И одна, которая добывает нефть и газ.
Мне интересно другое. По какому принципу, вот что для вас важно в работодателе? Ну, то есть, есть же какие-то вещи, которые имеют значение. Например, белая зарплата, полис ДМС.
У нас есть прям...
Кикер в редакции, хороший вид из окна.
У нас есть прям... параметр, не параметр, а название, да, вот термин «привлекательный работодатель».
Да.
Вот кто такой тот самый привлекательный работодатель для вас? Какими качествами должна обладать компания, вообще, в принципе, куда вы идете устраиваться на работу, чтобы вы могли считать ее привлекательной и хотели там работать?
Валерий пишет, главные бабки.
Вот мне кажется, что на самом деле это, конечно, действительно одна из самых привлекательных историй. Хотя же есть люди, которые там где-то ни за какие деньги работать не будут, например.
Mm-hmm, и... Да, вот эти принципиальные люди, да, никогда в жизни таких не видел. Они вот те, которые во вкус вилл не ходят из принципиальных соображений.
Не, ну все.
Или на Лукойле не справляются. Да, да, видели мы это.
Не, ну есть какие-то принципы, которые, ну, где-то уж точно работать никогда не будешь.
Успокойся,
ну,
там, где ты не будешь работать, все равно не платят таких денег, за которые ты мог бы продаться.
Тоже правда.
Понимаешь, в чем проблема?
Да, тоже правда.
Поэтому давай, без вариантов. Адекватный, дружный коллектив. пишет нам Артём.
Бывает такой, да? У нас, конечно, на радиостанции.
Мы, между прочим, всегда пишем, что у нас дружелюбный коллектив на всех наших вакансиях.
Вот ведь варьём-то. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Про работу. Я как раз айтишник. Работаю в одной из IT-компаний достаточно крупных. Вот. В первую очередь, конечно же, бабки. Но так как IT-компании все-таки платят достаточно хорошие деньги своим специалистам, вот, в основном все ищут выстроенные бизнес-процессы и скилловые команды. Потому что работать со студентами все устают. А все-таки нормальных IT-специалистов в России много, но сосредоточены они все в основном по крупным компаниям.
Понятно. Слушайте, спасибо. По поводу IT-компаний. Мне посчастливилось в свое время попасть в Яндекс. Это был Яндекс. Что такое? По гороскопу я лев, люблю созерцать. Для меня важно, чтобы меня окружали львицы высокой привлекательности. Пишет мастер с огромным...
Львицы, а не леви... Просто мастер написал львицы. Я подумал, почему львицы?
А надо было так прочитать, слушай, потому что мне важно, чтобы меня окружали львицы высокой привлекательности. Делает, конечно, ваши параметры, мастер, достаточно странным. Вы мастер, тогда почему просто становитесь восточным благовонием каким-то, знаете? Немножечко по специям мастер. Я был в компании Яндекс на съемке. Она была там, ну, они позвали, да, какой-то пресс-тур, плюс там были студенты, и они вот нас водили по своему главному офису, показывали,
как у них кофе-зону, кресло, мешки,
да.
Вот, вот вся, это все, что вот мы представляем.
Вот это, да, действительно, там все есть. Оно реально так выглядит. Смузи-бар.
Знаешь, да, вот да, да. Вот смузи-бар, уважаю.
И, естественно, ты останавливаешься там, и тебе 15 минут рассказывают, что вот смузи-бар бесплатный для всех сотрудников Яндекса. Все, кто хочет, подходит, говорит, какой смузи хочет. Они берут этот смузи, потом пьют. Никто за это ничего не платит. Также на территории там работает Starbucks. Еще какая-то история. Все это бесплатно для сотрудников Яндекса. Они, значит, вот могут всеми этими благами цивилизации пользоваться. Релакс-зоны, где ты можешь сидеть на пуфике, работать с компьютером, повсюду супер крутой Wi-Fi и так далее. Все такое очень разноцветное, красивое, милое, доброе.
Кто сидит на пуфике и работает? Со смузи?
Там пусто. Я вам так скажу, там просто нет никого. И для нас не очищали эти пространства. На пуфиках никого нет вообще. Были люди в такой своеобразной, там у них типа библиотека есть, такая тоже модная, пространство, где стоят какие-то книги. Книги вот просто стоят. То есть это исключительно декор. Люди там, да, были с компьютерами. Из моих просто воспоминаний об этой прекрасной...
Господи, как это называется? Экскурсии.
Экскурсии. Но смысл в том, что на самом деле это все, конечно, и ходят студенты, и так, ой, вообще, какой кайф, прям глазами хлопают, это, конечно, чисто внешне работа мечты.
Но надо фигачить по 12 часов, иначе выпрут в Сбер, пишет Валерий.
Вот, да, но понимаете, то есть, ну, на самом деле у вас там, если вы хотите действительно работать в Яндексе и получать, наверное, хорошую зарплату, вам надо быть специалистом очень крутого уровня и работать так, чтобы не добираться до этого смузи-бара никогда. И вот тогда вы, наверное, сможете работать в Сбере, ой, в Сбере, в Яндексе, потом какую-то карьеру построить. Кстати, в Сбере...
К Старбаксу бросите просто шланг, по которому кофе будет поступать внутривенно.
Кстати, в Сбербанке, у Сбербанка тоже отличный офис в этом смысле. Вот на Кутузовском проспекте я там был. Вообще, ну,
красиво?
Вот очень, да, очень все современно, очень круто.
Я была в таком офисе, в Рамблере.
Хотя, никто. Казалось бы, в Рамблере, да, офис должен быть, ну, такой.
Ну, такой, да. Ну, вот он такой, вот как ты сейчас описал. Там была должность кофе-леди у главного редактора издания, в котором я работаю.
Кофе-леди?
Да. Она так и называлась, кофе-леди.
Сразу эта песня Тома Джонса, знаешь, у меня?
Да, да. She's a lady. Да, это был первый человек, которого уволил.
Кофе-леди. Уволил, да?
Да. Потому что... В смысле кофе-леди, что?
Это что? Это по-твоему, макиато?
Да.
Ты уволена?
Ну, как-то так. У нормального работодателя должен быть хороший туалет. Это важно. Пишет 165-й. Вот это я понимаю, человек не очень...
Да, это у вас какие-то завишенные требования, честно вам скажу.
Потому что нечего капризничать, я считаю.
Ну, ладно, давайте. Время для постоянной рубрики, как мне кажется. Врубай. Врубай.
Уже?
Врубай, да. Чтобы потом не говорили, что на 56-й минуте. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, дорогие товарищи. Ну, как это к вам не, вот главным условием, конечно, чтобы была возможность, так сказать, избежать...
вакцинации.
вакцинации, собственно говоря, избежать. Вот. Ну и, конечно, не хотелось бы, так сказать, ну, работать там в ростовщической как конторе, типа какого-то там банка, или грабить родину, так сказать, мародерствовать там, типа как в «Газпроме», так сказать, и ресурсы, так сказать, распродавать.
А где бы вы хотели работать, Владимир?
Ой, я бы хотел, конечно, работать в том направлении, ЦК. Ну, в средствах массовой информации народных, допустим, чтобы донести какой-то, допустим, объект.
Союз врачей!
Чего-чего?
Союз врачей, или как там у вас называется? Ассоциация врачей.
А, да, в ассоциации независимых врачей я бы, конечно, с удовольствием.
Но даже они вас не берут, да?
Чего-чего?
Но даже они вас не берут.
Да у меня, Евгений, я бы, конечно, с удовольствием. Ну, у меня так сложились обстоятельства, что вот приходится, ну, за матерью ухаживать. Ну, короче, вот не могу себе никак позволить. Ну, вот, так сказать, спасибо, дай бог вам здоровья, хоть дают возможность,
кстати. Знаете, что, я присоединяюсь вот к вашему пожеланию. Дай бог вам здоровья, Евгения Тимуровна. Вот я прям здесь солидарен с Владимиром, солидарен. Ой. А что за союз врачей?
Так это ассоциация независимых врачей, на которую все время ссылается Владимир, говоря о том, что вакцинация создана для того, чтобы нас всех чипировать.
Как подробно ты слушаешь?
Я? Я вообще? Что ж ты? А ты нет?
Интересно, почему в списке желательных компаний не оказалось RT? Я так понимаю, работа не пыльная и с отличным государственным финансированием.
Ну, насчет непыльной работы, Дмитриус. Я вам так скажу, дорогой Димитриус. Вот как-то в 8 вечера подружка на встречу в пятницу в 8 вечера вот в ресторан вот здесь вот внизу, который работает на RT, просто подружка, не успела насчет непыльной работы. На минуточку.
Нет, мне, конечно, интересно, что это за непыльная работа такая. Mm-hmm.
Да, потом пришла и как бы и в телефон приклеилась.
Да, 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 да. Там
очень непыльная работа, знаем. 24/7.
Но то, что работа почетная и уважаемая, да, наверное.
Ну, прям
не
как
могу,
у нас.
Не могу не согласиться, конечно, да. Прекрасная работа. Лучшее вообще место для работы, которое только можешь себе представить. Муж на час, непыльная работа, причем я не...
Сейчас тебе главный редактор позвонит.
Об интиме, который?
Ну, какой-нибудь. Нет, тот, которого ты похвалил, вряд ли позвонит.
Да, то вряд ли. Ты сейчас так... Эти главные редакторы названивают 24/7. Оба не звонят.
Слава богу.
Один папа.
Не дай боженька.
Деньги по графику. Есть обеденные перерывы и отпуск как надо. Вот и все хорошие условия, которые нужны, пишет Виталий Филип. Достаточно, кстати, тоже, мне кажется, занижен. Ну, так и базовые требования, да?
Ну, да. Чтобы слушай, выплачивали я не вижу нигде.
Деньги постоянно, отпуск и обеденный перерыв.
Ну, вот у нас, например, нет обеденного перерыва.
Но что-то жрут постоянно все.
Да, просто все постоянно жрут.
Да.
Да.
И ходят на обеденный перерыв все равно. Ходят же люди обедать.
Ну да, или жрут на рабочем месте.
Ну, нормально.
Тоже, конечно, так себе. Сменил работу, ушел с руководителя IT-проектов, купил машину, работаю в такси, не жалею маленький на свой бизнес, он существует.
Это тот самый человек.
Он существует, это Макс.
Я, на самом деле, руководитель IT-проектов, конечно, ну так, таксую чисто по приколу, мне нравится. Ну, знаете, вот IT-проекты, я руковожу. Ой, заказик, я тут рядом. Возьму второго пассажира, хорошо? Индрайвер. Прикольно.
А кто жрет на рабочем месте? Ни разу не слышал в эфире, чтобы кто-то чавкал, пишет нам Виталий Филе, на что вам Григорий из Питера сразу же отвечает, что это Челноков.
Это хорошо. Это прям отлично сейчас было. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Мы слушаем, почему я один слушаю.
Евгений, Георгий, добрый день.
Добрый.
Ну, знаете, самое главное... Наверное, хороший начальник, его репутация. И тогда все будет нормально.
А как вас... вы узнаете о репутации начальника? Будете наводить справки?
Конечно. Слухи, сплетни, справки.
Скандалы, интриги, расследования, все, что мы любим.
Ну, да,
слушайте,
да.
А представляете, у вас начальник, ну, просто душка, великолепный со всех сторон. Атмосфера, ага. Говорю. Репутация у него кристально чистая, просто великолепная. Но при этом платит вам 2 рубля... Туалет грязный, и еще есть не разрешают, еще работаете все время стоя, сесть
нет,
даже.
Если, нет, подождите. Хороший начальник делает так, чтобы туалет был чистый. Не сам, конечно, но сделает так, чтобы чистый будет туалет. И зарплата будет нормальная, и вовремя, и все будет хорошо. Вот это только зависит, только от руководства.
Согласилась.
И коллектив хороший. И там платят люди, скажем так.
Спасибо.
Ну, как-то, понимаете, получается, да, было одно единственное условие, чтобы начальник был хороший. Но оказалось, что толчок-то тоже нужен, правильно?
Да.
Пожрать тоже необходимо.
Зарплата вовремя.
Зарплата бы вовремя и побольше. Да и коллективчик тоже бы неплохой, чтобы был. Что-то как слишком много параметров. Давайте что-то убирать. Надо чем-то жертвовать. Я за туалет. Вычеркиваем его.
Либо, я тебе сказала.
Либо объединяем с обедами.
Нет. Знаешь что, по поводу туалета я уже, между прочим, тут высказывалась очень громко, когда мы начали, мы сейчас, между прочим, ищем сотрудников новых. Вот, вроде как.
По крайней мере, ведущую новостей. Туалет?
Причем здесь туалет? Я сказала, берем только мужиков, потому что в женские и так очередь. Вот. Но нет, видишь, не находится.
Нет мужиков.
Нет мужиков. Перевелись мужики. Придется туалет отжимать. Работу делают люди. Я работаю уже 17 лет на одном месте, потому что идеальный трудовой коллектив, пишет нам мастер. Главное отсутствие начальника, пишет нам Шмель Иванович. А Виталий и Филипп предлагают взять Владимира. Раз уж мы ищем мужика, между прочим. Я тебе потом расскажу про Владимира на рабочем месте. Да, это смешно. Так, хорошо, когда работа рядом с домом.
Резюме, что ли, прислал?
Практически.
А там вдохи ахи есть? В резюме.
Григорий из Питера пишет.
Ну?
Что хорошо, когда работа рядом с домом. Это, между прочим, тоже очень важный параметр, чтобы было правильное местоположение этой самой работы. Вот если она где-нибудь находится на краю света, и тебе нужно добираться до работы 3 часа, то, конечно, зачем это такая работа?
Ну, вот у меня как раз такая работа.
Да?
Не эта, вот
другая.
Да, она на краю света, конечно, находится. Она на противоположном краю города от того места, где я живу.
Ты мог бы переехать?
Нет. Я туда переезжать просто не собираюсь. Я же не больной совсем. Но чтобы там постоянно проводить свое время, нет. Вот в тех краях не хочу. Не люблю эти районы. Хотя есть такие люди, которые, знаешь, прям снимают специально жилье прямо напротив работы, например.
Да.
Это очень удобно.
Это очень удобно.
У тебя, получается, ты можешь спать там на полчаса дольше, грубо говоря, все время.
Ну, между прочим, это вот для меня был параметром. Один из самых важных параметров был, когда вот мы искали там одну из очередных наших съемных квартир. Мы принципиально ее снимали именно в Останкине, чтобы мужу было удобно.
Угу.
Потому что, когда человек много работает, он должен меньше тратить времени на работу.
У меня,
на дорогу до работы.
У меня есть один знакомый, который так в обеденные перерывы ходит домой спать.
О, вот у меня так, вот Федор так делал, он приходил обедать, правда.
Он работает вот прям под квартирой своей. Работал. Сейчас он нигде не работает. Ну, видимо...
Проспал.
Потому что не надо спать, да, в обеденный перерыв.
Ой, 36-й задает очень хороший вопрос. Очень смешной. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алло. Добрый день. Кроме работы компьютерщика и системного администратора, я 10 лет трубил курьером. Вот, и в конце карьеры понял, что мне главное, чтобы платили аванс и зарплату 2 раза в месяц, потому что иначе я просто деньги быстро трачу, не умею ничего откладывать, характер такой. Ну вот, поблизости от меня, буквально был через 3 дома одна из компаний, было очень удобно, с утра вышел, 10 минут прошел, как бы получил задание и мотаешься по Москве, разводишь что-то. А еще у меня было очень интересное предложение – это быть дистрибьютором бозгалтеров. Но это было где-то в Химках, и надо было разводить по универсамам как-то новые модели, еще что-то. Я думаю, если бы я пошел работать, я бы женился и нашел какую-нибудь завалящую нормальную подругу, с которой было бы хорошо. Но я, дурак, отказался, потому что 2 часа ехать в один конец, просто чтобы как бы получить задание, это очень тяжело.
Мне, знаете, только одно интересно, что в итоге разводили, кого нашли? Развозили, точнее, кого нашли?
А, типография, документы, Millennium Travel, документы для иностранцев, которые заказывали.
Да, не бизнес-центры, конечно.
Все бизнес-центры объездил Москвы. Такой офисный курьер, короче говоря.
Понятно. Полетки, да, не, ну это, конечно, не бюстгальтеры, спасибо. Да, скучнее намного, да, документы какие-то. А так верняк, конечно, подругу найти. Все же люди так именно находят знакомых и друзей. Какой кошмар. Ой, ладно. Вот Шмель Иванович пишет. 7 лет продаю дрова. Я счастлив.
Мой рейтинг. 1 место – зарплата, пишет мой выдуманный друг. 2. Отсутствие неадекватов в коллективе. Так, пока что...
Да, давай
ноль из двух.
Найдем совпадение.
Да, 3 место.
За 0 из 2 ты, конечно.
Я про наше.
Я понимаю, ты думаешь, что никто не слушает.
3 место – социальный пакет. 4 место – близость к дому. 5 – минимум работы на работе. Ха. Мой выдуманный друг, можете не присылать свое резюме.
А социальный пакет – это что? Типа страховка?
Я думаю, страховка, да. И какие-то, значит, выплаты за больничные, какие-нибудь премии, может быть, бонусы, что-то приятное людям, дорогое сердце.
Что-то приятное людям?
Да, я не знаю.
Кого?
Я не знаю.
Раз в месяц клоун приходит, фокусы показывает, да, например? Так приятно.
Он приходит каждый день. Давай так. Макс Челноков работает пятидневку. У меня прекрасный коллектив, шикарный начальник, свободный рабочий день, отличный туалет, кухня рядом. Работаю сам на себя, пишет стратегический инвестор. Как по зарплате? Стратегический инвестор.
Да, есть тут нюансики, конечно. Народ требует лимузина, я вот видел где-то. Нам звонит лимузин?
Нам звонит лимузин. Мы вообще все можем.
Здравствуйте.
Доброе утро, лимузин.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Как приятно слышать такие слова. Вы знаете, я всегда отталкивался от той точки зрения, что чтобы быть востребованным и самому выбирать себе рабочее место, нужно стать специалистом. Причем неважно, в какой сфере, курьер, дрова продаешь, водитель, как я сейчас вот последние там несколько лет, либо еще где-то помыться. Хорошего специалиста, несмотря на то, что мы в Москве, несмотря на все вот это, что здесь много предложений и так далее, найти достаточно сложно. Потому что если говорить о рабочем классе, с которым я знаком не понаслышке, то есть человека взяли на работу, он отработал, получил первую зарплату, ушел благополучно в запчасти. Понимаете, да?
С другой стороны, чем не план?
Ну, вы как работодатель, либо я как работодатель, допустим, мне такой сотрудник, он приносит убыток. Я же плачу аренду, у меня стоит работа из-за него и так далее. Я получаю достаточно много проблем. Поэтому я пытаюсь где-то найти через знакомых, потому что слухами земля полнится, и, в общем, все друг друга в Москве в той или иной степени знают, когда ты занимаешься одним делом где-то там. Вот, да? Пытаюсь пригласить на работу специалиста, который себя зарекомендовал. Пускай даже он молодой парень. Если он, так сказать, в голове у него присутствует понимание.
Прям как мой любимый соведущий. Себя зарекомендовал, поэтому, молодой парень.
Поэтому, собственно, понимаете, тут разговор не о том, что работодатель такой, сякой. Или, если вы специалист, вы имеете право выдвигать свои требования. И вам пойдут навстречу. Поэтому, ну, это, может быть, не всегда работает.
Вот я думаю, что вообще не всегда работает, если честно. Знаете, это в идеальном мире. Вы специалист, вы выдвигаете свои требования. Ну, иногда бывает.
Послушайте, ну, если вы, допустим, 20 лет чем-то занимались, и вы специалист высочайшего уровня, например, какой-нибудь топ-манагер. Я вас уверяю, для вас делают все. Мы сейчас не говорим о простых людях, которые вчера приехали там откуда-то в Москву и пытаются что-то там подкачать права. Но когда вы авторитетный, грамотный, уважаемый человек, чтобы вы приносили компании деньги, для вас делают все.
Ну, иногда бывает, да, я так скажу,
да.
Потому что часто бывает, конечно, такая картина в любой сфере вообще деятельности, что, казалось бы, это просто легенда. Вообще просто невероятно.
Да, но тут нашла коса на камень.
Но да, но по тем или иным причинам всем плевать на то,
что легенда. Такая история. Друг работает водителем ФСО, ему за него выплачивают ипотеку при условии, что он отработает 20 лет. Хорошие условия, как по мне, пишет нам Владимир Бонд.
Что, подожди, ипотеку кому-то выплачивают?
Водитель ФСО не хочешь быть?
А водитель ФСО? Не, водитель ФСО это уважаемо. Вот как только...
Это тяжело, я думаю.
Три буквы эти есть, если там все уважаемо.
Водитель, таких не специалистов водитель, немного, это полумифическая ситуация, пишет нам Виталий Фили. Это, кстати, тоже, я соглашусь здесь с Виталием Фили, потому что это за такой курьер невероятный профессиональный, которому сделают все, лишь бы он работал. Знаешь, где Delivery и Яндекс дерутся друг за друга, и тут Сбермаркет прибегает, говорит, в три раза больше плачу, да лишь вот бы этот, ты работал у меня.
Фильмы «Перевозчик» с Джейсоном Стэтхэмом, вот этот человек, да, вот
работал. Такой, да? То есть ты считаешь, что это вот он обычно мне из самоката привозит, да?
Если тебе Джейсон Стэтхэм как-нибудь что-нибудь привезет из самоката, ты сфотографируй хоть. Это что, звонок? Все, урок закончился.
Урок закончился, в чем дело?
Ну, слава богу. Ой, как я долго ждал этого звонка. Какой длинный был урок. Урок жизни.
Какая гадость. У меня запрос на официальное оформление из-за пенсии, подходящий мне график по времени, чтобы ко мне не лезли с постоянными обучениями, тренингами, прессингами и не отвлекали от задания. Желательно, чтобы я была одна и никого не было. А зарплата уже на 10-м месте, пишет Ирина. Ничего себе, хорошо живет Ирина, если зарплата ее интересует. Меньше всего из этого перечня.
Ну, с другой стороны, остальное достаточно такое. И график нужен, и постоянно с обучениями не лезьте. И, ну, видно, вообще нет зарплаты. Слышишь, то есть я вот дом сижу, и нормально. И никто не лезет. И кошек у меня 10 штук. И...
Ну, и жрать хотят, знаешь как, эти
тоже самые правда.
Кошки.
Тоже правда. Ну, знаете, получилось, что у всех разные подходы, на самом деле, да?
Но все очень много. Требовательные, ребята. Но вы очень требовательные, это правда.
Ведро котят пишет. Молодцы. И мы молодцы, и вы молодцы. И дальше только молодцы. Молодцы. Ну что это радиостанция, говорит Москва. Здесь была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян.
Завтра еще услышимся, сейчас новости.